Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
на дров, Сережа, в серебряный рожок.
Восемь часов 38 минут, среда, 14 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей Давенко, главное, доброе утро.
Главное разочарование. Да, с нефтью мы поговорим, конечно, и много поговорим. Обзор телеграм-каналов будет? Не знаю пока. Вот надо бы настроить все это дело.
Да, я вам сразу...
Егор Летов,
Егор,
да.
Летов, смотри, он вообще без обсценной лексики, как я понимаю. И я вам вот в пример такой текст,
а ты выставила мне на YouTube?
Сейчас мы сделаем. Если вы скажете, да, сделаем. Да.
Хорошо. Место в Москве, где знакомиться, например. Значит, я хотел сказать, что одно из главных разочарований этих выходных, это то, что Егора Летова не будет в Омске, не будет аэропорта.
Это единственное, ради чего
есть,
все вообще оживились.
Да. Ну, на самом деле, это, понимаешь, да? главная проблема, с моей точки зрения, в России противоречия, главные противоречия, не носят политического характера. Я сейчас скажу, может быть, рискованные вещи. Они не политические. Вот этот развод, который оформила чиновница из Саратова, саратовская чиновница, которая оформила развод, сказав, что никто никому ничего не должен. Он, в общем, справедливый. Но она сказала то, что мы все думаем. Мы им не должны, они нам не должны ничего. Но есть проблема, она, в общем, скорее общественная, чем государственная. Она может стать государственной в результате. Это, конечно, эстетического противостояния. Гигантского эстетического противостояния. Есть эстетическое противостояние. Существуют силы, которые, как это сказать, которые... Как бы две разные силы. То, что я видел, извини, то, что я видел в 70-е, простите меня за старость мою, то, что я видел в 70-е, 80-е, понимаешь, существовало две силы. Одна была сила, назовем ее условно, сняла решительно пиджак наброшенный. Это была одна сила. Вторая сила была, которая слушала там, так сказать, приличную музыку. Ну, приличную. Это трудно сказать. В конце 70-х приличной музыки уже почти не было. Была всякая буниемщина пошла. Тоже в мире, да? То есть приличной музыки становилось все меньше.
Может быть, джаз.
Нет, ну, да, там вот конец 60-х, начало 70-х было очень много приличной музыки, а с конца 70-х до середины 80-х приличной музыки не было. Ну, ее не было просто. Была всякая Бонем, Абба, вот эта вся хрень. Ну, так вот, значит, вот, но это уже третье крыло. Значит, существовало две партии гигантские, да? Одна из них слушала приличную музыку, а другая слушала, сняла решительно пиджак наброшенный. И вот эта, которая пиджак наброшенный, свои ладони в Волгу опусти, там есть слова тоже, сняла решительно пиджак наброшенный, свои ладони в Волгу опусти. Ну, так надо, и все. А зачем? Не спрашивай, не надо. Вот, значит, понимаешь?
Да.
И вот эта партия проиграла, которая свои ладони опускала непрерывно. Она проиграла, потому что
вопрос,
страна гнила под ними. Какой? Она гнила. Ну, вот те, которые ладони
какая
опускали...
Какая была более многочисленной? Вот нам все время кажется, что вот эти вот...
Ты парадоксальную вещь сейчас услышишь. Подавляющее большинство, 250 миллионов человек, тогда в России, в Советском Союзе жило 300 миллионов человек, да? 300 миллионов был Советский Союз. Значит, 250 миллионов человек опускали ладони в Волгу непрерывно. Значит, 40 миллионов вообще ничего никуда не опускали. Просто были, ну, знаете, медведь на ухо наступил, и все, они такие звуковые дальтоники были, понимаешь? А 10 миллионов слушали приличную музыку. И вот эти 10 миллионов, конечно, победили тех, которые опускали ладони с пиджаками наброшенными все время. Понимаешь? Победило ничтожное меньшинство. Как всегда, так и бывает. Страна гнила под консерваторами, и победили те, кто хотел перемен. Понимаешь, да? Значит, это очень... Сейчас проблема заключается в том же... некое есть сходство. Есть некое... Что? Ну, поставь мне. Где?
Ну,
где?
Вот.
Ну, давай, давай. Что? Какая вещь? Вот это. Егор Летов. Его просило малое число. Малое число людей хотело Егора Летова. Значит, потому... Я просто поставлю здесь, чтобы был. Я... Давай. Ну, так ты воткнул или... Дорогая
да.
моя, кто тебя будет... Это? А то это что, мат или нет?
Нет. Это не мат. В тексте, который я прочитала, в интернете не было мата.
Мы проверили, мата не было. Может быть, какую-то секунду сейчас какие-нибудь хакеры вставят что-нибудь, но это, не, это к нам не имеет отношения. А почему ты не хочешь звук поставить? А. Решила не делать, да? Это не очень для радио подходит. Слушай, молодец. Да. Значит, смотри, с Егором Летовым произошло следующее. Мы мечтали, чтобы аэропорт Омска был назван именем Егора Летова. Мы мечтали. Нам сказали, нет, этого не будет. Этого не будет. Его вообще нет в списках. И в этом смысле нам просто щелкнули по носу. Ну, сказали, знаете что, вы ничтожно малое число людей. Вас мало. Те, которые сняла решительно пиджак наброшенный, их больше. Ну, хорошо, больше.
Вновь продолжается бой, Егор Летов.
Ну, хорошо, ну, не надо. Это, мы уже проехали, все. Ты заметила? Да, значит, больше тех, которые сняла решительно пиджак. Хорошо.
Так же больше,
если позволишь. Так же больше их было и в середине 80-х. Пиджак набрасывали колоссальное большинство, но они проиграли. И в начале 90-х пиджак набрасывали колоссальное большинство. И они проиграли. Они последовательно всегда проигрывают. То есть здесь большинство и меньшинство, скажите, пожалуйста, а кто нахомутал с этим самым? Мы не знаем какого-то способа исправить вот это положение. Кто-то нахомутал у нас. Значит, нет больше ЦОДа, нет больше Центра управления дорожным движением. Нет, не стало. У нас, дело в том, что у нас появился новый экран, вы его не видите, он стоит за камерами, где мы видим управление дорожным движением с точностью до каждой машины, то есть мы видим количество машин. Я хочу сказать, что сейчас это противостояние, оно продолжается по целому ряду параметров. Настенька, ты чем-то занята? Спасибо большое. Значит, послушай меня, сосредоточься, попытайся сосредоточиться, ты в эфире.
Я подумала, не я ли выключила как-то странное...
Конечно, ты. Нет, у меня никаких сомнений. Никаких сомнений, что вся «Шкода» в студии творится от тебя. Вообще никаких сомнений. О чем ты говоришь? Ну, конечно. Значит, слушай. И вторая вот это с этой вот с бойчиком. Ерунда. С детьми.
Запретили
выступление ансамбля, которого слушают школьницы.
Школьники.
Я думаю, что школьницы. Мне кажется, школьницы. Потому что такая девчачья музыка и так далее. Запретили в Красноярске им выступать. Значит, я опять сталкиваюсь с тем, что френдзона. Я опять сталкиваюсь с тем, что партия сняла решительно пиджак наброшенный. Она побеждает не только Летова. Она побеждает вообще всех. Понимаешь, да?
Ну, это временная победа же, понятное дело. Это опять рухнет, наверное. Ну,
рухнет так далее. Я ничего не трогал. Это не мое, это не я. Слушай, мне мышь какую-то дали. Мыша дали. Вот это прелесть. Ребята, у нас есть Центр управления дорожным движением. И мы можем заходить и видеть то же самое, что видит Лексутов. Вот, надо заплатить, да? Pay или play, что там было? Play? Круто.
Поиграть.
Круто. Я немножко близорук, чуть-чуть. Ага! Слушайте, я быстро скажу, прежде чем я перейду снова к культурному диссонансу. Сейчас автомобили, нет, за сутки автомобилей в Москве выходило на дорогу 890 188 штук. Сейчас на дорогах Москвы, вот в данную секунду, чтобы вы знали, 718 911 машин. 718 911 машин. Это 104% от среднего. То есть сейчас выше, чем средний. Понятно, да? Такси сейчас на дорогах 33 713. Каршеринги сейчас месят асфальт, жгут резину. 13 096. ДТП с пострадавшими, насколько я понимаю, за сутки 18. Количество перекрытий 414. Количество перекрытий 414. Сейчас Москва в центр идет 22 км в час в среднем. 22 км в час и 40 км в час из центра в среднем. Москва ползет в центр на 22 км в час. А Щелковское шоссе не едет ни туда, ни туда. 7 баллов и 8 баллов Щелковское шоссе из центра. 7 в центр. Преображенская улица, 7-9, 9 баллов в центр, 7 из центра. Есть улицы, которые не едут ни в какую сторону, понятно? Например, Русаковская улица, 7-7, она не едет никуда. А вот Краснопрудная, 9 из центра, а 1 в центр, понимаете? Ну вот, хорошо, шоссе энтузиастов из центра 1 балл всего-навсего, а в центр 7 баллов. Хорошо, давайте вернемся к нашему... Какую музыку запрещали в 917-м? А знаете, я думаю, что какую-нибудь запрещали. Ну, тогда еще гнали на войну. Там были разные частушки непристойные. Вы можете посмотреть на a-песни.org. a-песни.org. И там это очень известный сайт, на котором вы найдете блистательную подборку с анализом, культурологическим анализом, лингвистическим анализом целого ряда стихотворений эпохи, песен эпохи и так далее. Посмотрите, будьте серьезны, и будьте серьезны и фундаментальны в своих исследованиях. Зайдите на a-песни.org, и вы получите исчерпывающие сведения о музыкальной культуре и о городских романсах начала 20 века. Попробуйте, попробуйте, вам понравится. Я хочу вернуться к... Да, значит... Я хочу вернуться к культурному диссонансу. Когда мы запретили по существу Егора Летова, мы запретили, да, мы как общество, я здесь говорю мы, я здесь говорю мы, потому что мы это вот мы, да, мы запретили Егора Летова, нам запретили Егора Летова. Это была с моей точки зрения, в общем, довольно грубая ошибка. Потому что существуют очень активные 10%, которые мечтательно глядят на Купертино, значит, на Соединенные Штаты, там, так сказать, на Торонто, но им нравится в России. И они считают, что их еще пока не выпихнули, и, в общем, можно здесь побыть некоторое время. Но им запретили. В сущности, не только здесь запретили, а им запретили здесь быть в своей стране. В своей стране, значит, вместе со своей музыкой, вместе со своим искусством, понятно, да, вместе со своей культурой. Им здесь запретили быть. И они будут смотреть в Торонто гораздо более пристально, понимаешь, да? Так что я считаю, что это большая ошибка, запрет Егора Летова, большая, огромная, кощунственная ошибка. Вот так. Значит, вторая, это то, что детям запрещают, понимаешь, да? То есть партия... Хотите послушать, что запретили слушать детям? Хотите? Поставьте Летова! Поставьте Летова! Не знаю, у него мат есть, я боюсь. Ку-ку, я боюсь. Я боюсь, потому что нас слушают разные категории трудящихся. Некоторые трудящиеся, может, им 7 лет, может, их в школу везут. А может, 8. Зачем нам с вами пугать трудящихся идиотизмами взрослой лексики? Не взрослой, а непристойной. Непристойной. А что я... Нет, что значит нет? Ну дайте мне точно песню, где нет. Дайте мне точно песню, где нет.
Пластмассовый мир. Мы идем в тишине.
Поставь. Пластмассовый мир. Пластмассовый мир. Из Омска люди пишут, конечно. Пластмассовый мир. Там нет мата, пишет мне человек из Омска. Все, и все, мир.
Победил.
Не победил, просто пластмассовый мир. Да?
Да.
Давай.
Моя оборона, Егор, подожди.
Plastic world has defeated. Пластмассовый мир.
Егор.
Да.
Нет. Не очень много концертных записей, надо бы студийную найти.
Надо бы студийно. Все это по плану. Пластмассовый мир. Я не вижу. Укулеле. Моя оборона. Пластмассовый мир. Вот. Кавер-группа Будда. Это вообще не то. Микс. Plastic World.
Нет, вот нам наш коллега еще, мы идем в тишине предлагать, давайте попробуем.
Давайте найдем. Пластмассовый мир мы нашли, но он очень подозрительный. Он очень подозрительный, и мы его побаиваемся. Моя оборона — пластмассовый мир. У нас есть, но только кавер-версия. Давай, мы идем в тишине, поехали. Давайте, Егор Летов. Да. Так много слов здесь рифмуется так много слов здесь рифмуется с обсценной лексикой, что я так
вижу, что... Нет, я вам только что... Давайте вы просто прочитайте, он же как бы поэт, не только исполнитель. Вы просто прочитайте его тексты.
Послушай меня, какая наша цель? Давай,
это
давай,
не оно.
Нет, давай с тобой, не оно, нет, давай с тобой. Давай да. с тобой.
Да.
Мы давайте. С тобой. Да. Моя оборона — это и есть пластмассовый мир. Давай пластмассовый мир, быстро. Моя оборона. Моя оборона. Значит, мы с тобой заняты сейчас тем, что мы как бы пытаемся себе доказать. И, ребят, всем слушателям я говорю, мы пытаемся себе доказать, что Летов нам нравится. Нам Летов, да, нравится, да. И,
да, да, просто да, все нравится, идет по плану, да. Вспомните,
да,
все слышали.
Да, нам нравится Летов, все, не ползи в сторону. Нам нравится Летов, и продолжаем дальше идти, да? Нам нравится Летов. Теперь мы говорим, давайте себе это доказывать. Как долго вы собираетесь себе это доказывать? Вы уже знаете ответ. Если вы знаете ответ, для чего вы вновь и вновь пытаетесь себе это
доказывать? Моя оборона, солнечный зайчик незрячего глаза. Ого, моя оборона, траурный мячик нелепого мира. Солнечный зайчик нелепого мира.
Ну так вот, где Милонов, вызовите Милонова. Значит, смотрите, это запрещено. Это запрещено, это не запрещено. Но как бы люди этой культуры, в общем, не будут представлены. Вот, хватит гадать, товарищи, мы уже проехали. Мы уже проехали. Я в нем не разочаруюсь. Значит, я хотел вам сказать, что люди этой культуры не будут представлены. Но не только этой. Не только этой. В общем-то, выталкивается и другая культура. Выталкивается культура, которая совершенно с вашей... Ну, послушайте сейчас, вот это, например, тоже сейчас запрещено. Вот эта группа собиралась выступать... Это совершенно другая музыка, но эта группа собиралась выступать сейчас в Красноярске, и она тоже запрещена. Запрещена по требованию людей. Пиджак наброшенный сняла решительно, свои ладони Волгу опусти.
Меня гулять вместе третий раз, но боишься целовать, даже за руку взять. Так, я не поняла, я тебе нравлюсь или как? Я же не кусаюсь, детка, выйдем из френдзоны. Завели давно бойфренда, все мои подруги в школе. А ты только улыбаешься, шутишь и смеешься. Пригласи к себе на чай, посмотрим Рик и Морти.
Недоступно. И так далее. Значит, смотрите, смысл в том, что это тоже признано запретным, а это тоже какие-то казаки там с нагайками, и, значит, там господа в рясах какие-то, и там обеспокоенные мамочки мясомолочной породы, они все это запретили опять, ты понимаешь? Они все это запретили. А это девчачья музыка, вероятно, которая вот что-то про поцелуйчик в щеку. Но это тоже запрещено. Ты понимаешь, мы присутствуем при триумфе пиджака. Мы присутствуем при страшном триумфе пиджака. Вот в чем дело. Сняла решительно. Сняла решительно, и все. Напиши. Напиши. Сняла решительно, пиджак наброшенный, да, прошу тебя. Вот этот пиджак, он победил.
Не краулики, подождите, уберу.
Он краулики. Победил. Он победил. Боже мой, что ты вытворяешь?
Сергей,
а?
Ну потому что
я потому тоже... что, прости, пожалуйста.
Ну, сделайте сами тогда, я не буду набирать.
Я и делаю сам.
Пожалуйста, ну, все,
ну где?
Ладно.
Ну и где?
Ну, давайте я сделаю, будет...
Ну, не нужно караулить.
Нормально, ну, да.
Нет. Да. А почему мы припираемся в эфире? Тебе не кажется, что я нажимаю на Ольгу Воронец, а получается френдзона? Тебе не кажется, что это странно? Нет? Скажи, что это странно. Это висит.
Но сейчас будет нормально. Вот Воронец Ольга, зачем вы девушке?
Да,
а нет.
Да, нет.
А, это какой-то сбой, мне кажется.
Это сбой. Это сбой.
Уже.
Это сбой. Хорошо, значит, эта партия побеждает. Она побеждает всех. Она побеждает всех, и она навязывает свою музыкальную культуру. Я думаю, что это приведет к диссонансу, к раздражению и к неуютной, некомфортной, как умел выразиться Дмитрий Анатольевич Медведев, некомфортной жизни для заметного инициативного меньшинства, которое будет крайне раздражено вот такой политикой государства. Окей, движение.
Подъем в движении.
Прямо сейчас 746 456 автомобилей мы пользуемся статистикой Центра управления дорожным движением. Прямо сейчас такси на улицах, вот просто чтобы вам было интересно, 34 703. Каршеринги 13 106 ездят по улице. ДТП с пострадавшими за сутки 18. И общая загруженность по Москве. 5 баллов в центр, 5 из центра. Ну, есть рекордные... Да, в центр улиц, в центр сейчас скорость средняя по Москве 23 километра в час. Из центра 40 километров в час. Вот такое движение. 7373948, где вы едете, что вы видите? 7373948. Алло, здравствуйте, где едете, что видите?
Здравствуйте, М4 въезжает плохо. Хотите быстро проехать, выезжайте по выделенке, но не советую.
Да-да-да, надо как-то по выделенке, но мы не советуем. Да, алло, здравствуйте. Что видите, где едете? Алло, здравствуйте.
Сергей, здравствуйте. Москва. А скажите, пожалуйста, если я во дворе выехал, я считаюсь уже?
Считайтесь.
А как они считают?
Они считают, я думаю, каким-то образом Господь им сообщает, а он все видит, и вас видит. И вас видит, и я вас вижу. Я вас, знаете, я вас слышу. И я слышу, что вы говорите в микрофон телефона таким образом, что вы никуда не едете. Больше того, вы в квартире, Сергей, вы в квартире. Поэтому мы вас видим и считаем вас человеком в квартире. Все, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, среда, 14 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва. Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, да. Доброе утро.
Настя, слушай, вот, значит, подтверждает, наука постепенно, она постепенно все время работает на меня, ты обрати внимание. Наука.
Да.
В этот раз штата, государственный университет там и прочее, подтвердил, что мужчины и женщины действительно мыслят по-разному. Действительно, среди мужчин гораздо больше психопатов. А значит, среди женщин больше эмпатиков, если можно такое слово употреблять. Смотри, просто проценты. В исследовании В исследовании. Это 671 тысяча человек были исследованы. 671 тысяча. Mm. Это довольно серьезное, значит, yeah. довольно серьезное исследование. Значит, 44,4% мужчин отнесены к типу С или крайнему типу С мозга. У них зафиксирован более высокий уровень систематизации. То есть они пытаются все классифицировать. Мужчины. 44,5%. Понимаешь?
Да.
У женщин подобный тип все классифицировать 27%. У мужчин 44,5%. Понятно, да? Угу. То есть мужчина классификатор. Классификатор. Однако 42,9%, ну давай 43, скажем, да? 43% женщин определены как с высочайшим уровнем эмпатии. Сопереживания, да? Можно так это, эмпатия, да? Угу. Сопереживания. Да. У мужчин с таким мозгом сопереживания оказалось 24%. Значит, женщины 43, мужчины 24. Понятно, да?
Да.
Мужчины сопереживающих мужчин в два раза меньше, чем сопереживающих женщин. Классифицирующих мужчин в, там, ну, не в два, да, ну, сказать, там, почти в два раза больше, чем классифицирующих женщин. Понятно, да?
Да.
Вот и все, вот и все. А, значит, издание также приводит по участникам исследования. Крайний тип С, стремление к классификации, 62,4%, разные типы, 62,4%. А крайнему типу эмпатии всего 13% мужчин. Таким образом, мужчины склонны скорее к систематизации, классификации и использованию мира, классифицированного, как приспособление, понимаешь? И напомню, что говорю я на этот счет и повторяю. Мужчины любят приспособление, женщины любят отношения. Понимаешь, да? Там, где у женщин отношения, там у мужчин приспособление. Поэтому для женщины даже ее флакончик с лаком – это отношения, она вступает в отношения. С феном точно. Но фен – это действительно заметный персонаж, да. С феном она точно вступает в отношения. Может быть, с зубной щеткой чуть меньше. А мужчина использует женщину даже как приспособление. Это просто приспособление. То есть мужчина исходит из того, что все приспособление. Женщина исходит из того, что все отношения. Селявин, это так, вот, так устроен чертов мир, понимаешь? И это кошмарно. На самом деле мужчины не могут не вызывать отвращения. Ведь это психопаты и биороботы, которым одного надо. Это козлины. Они козлины все. Понимаешь?
Да.
Это вызывает, не может не вызывать отвращения. Согласись.
Да, ну, согласись. Абсолютно, да.
Спасибо.
Согласна.
Спасибо тебе полностью. Большое. Спасибо тебе большое. Я хотел обратить внимание министра Силуанова на то, что Евгения Альбац собрала за 4 дня 25 миллионов.
Да.
Это действительно наталкивает на мысль. Вот если бы я был министром финансов, я абсолютно серьезно задумался бы о создании департамента вымогательства какого-то. Серьезно. Ну, накладываешь дань.
Но там надо, знаете, как грамотно, не чаще там какого-то, там, например, не чаще раза в год.
А это можно
на
же...
На каждое издание.
А для чего же наука? А для чего же наука?
Да,
наука бы, наука бы... Да не только издание.
Ну, как бандиты, да, они же смотрят, сколько можно человек
по
дать,
совести,
да?
Всегда. Не, конечно, конечно. Всегда по совести.
Ставить в безвыходное положение.
Конечно, конечно. То есть мы как сицилийцы в этом смысле, мы как калабрийцы, как нурагента, мы видим, как сеньор живет.
Даже такое маленькое издание, как New Times, смогло 25 миллионов собрать за 4 дня.
Совершенно
а сколько
верно.
Сможет собрать Россия один?
А сколько сможет собрать Первый канал?
Собрать Первый канал и как быстро?
Товарищи, послушайте меня. Это секрет бюджета. Бюджет в надежных руках. Смотрите, Женя Альбац, у которой 5 сотрудников по ее признанию.
Она сама она верстает
здесь,
сайт.
Она сама верстает сайт, она сама верстает газеты, этот журнал. Все сама верстает. Значит, у нее 5 сотрудников, запомните эту цифру. То есть их всего 5, я не понял.
Как семья небольшая. Ну, там да. Такой как бы бюджет, так, там да. Не очень
так,
большие
меня,
были.
Эти 5 человек геройски собрали 25 миллионов. По 5 миллионов на человека. The New Times — это 5 человек. И они собрали 25 миллионов. Значит, а извините, пожалуйста, а в эхе Москвы, например, человек 150. Это значит в 30 раз больше. Значит, могли бы собрать, а?
Там разные метрики можно использовать. Они же не личные, индивидуальные спирали.
О чем ты говоришь? Ну, конечно. Первый канал. Да. На первом канале работает 3000 человек.
А это... сколько фирм смежников?
Да.
Подрядчиков всяких.
Вот, которые, вот он бюджет, товарищи. Вот он бюджет. Почему их не оштрафовать? Ведь, я знаю, они совершенно бывают в некоторые моменты неудачливы в высказываниях и так далее. Правильно? Можно их элементарно оштрафовать.
Наверняка можно нарушения какие-нибудь найти, где-то что-то
нас не
вовремя.
Нас только не штрафуйте, я обращаюсь к Силуанову и надзорным органам. Нас не штрафуйте.
Наши почему? Ничего не дадут.
Мы предатели.
Наши слушатели.
Нет, послушай меня. Конечно, во-первых, наши ничего не дадут и правильно сделают. А во-вторых, я сам ничего не дам и правильно сделаю. А в-третьих, мы же предали прессу. Мы вас наводим. Мы наводчики. Мы наводчики, понимаете? Силуанов, мы вас наводим на цель. Давайте штрафанем Россию один. На, я не знаю, на триллион.
НТВ.
На триллион. НТВ на триллион. Это вообще, по моим наблюдениям, НТВ это порноканал, как мне представляется. Значит, этих надо вообще штрафовать на 10 миллиардов.
А РЕН-ТВ за недостоверность.
А я...
Программ про НЛО. Что они там, знаете? Нет, ну вы знаете, что...
Это действительно... Это действительно ход. Это прекрасный ход. А теперь Альбац, она оправится. И к апрелю можно по новой.
Можно программы отдельные штрафовать.
Алло, слушаю.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Это Владимир, Москва. Вы знаете, я думаю, лучше скорее выяснить вопрос, кто эти деньги дал, и их проверить.
Их тоже нет. Вот, понимаете, вы подрежете тогда курицу, которая несет золотые яйца. Ведь да. Это же пошло прямо в бюджет, это пошло родине. Родина в надежных руках теперь. Зачем? Они со слезами оторвали где-то, так сказать, там у своих детей деньги. И что их проверять? Надо в апреле снова зайти на цель. Понимаете, в чем дело?
Не-не-не, согласитесь, одно дело не проверять тех, кто дает деньги на Первый канал или «Россия-1», а совсем другое дело проверить тех, кто дает госпоже Альбац деньги.
Так. Нет, так Альбац больше тогда,
какая
получается,
разница?
Не соберет.
Деньги не пахнут, сказал великий человек. Послушай меня, главное, чтобы мы, патриоты, с вами забрали деньги и использовали их на танки и самолеты. Понимаете, в чем дело? Вот же главное. На
я
казаков, на нагайки, на казаков, на форму казацкую с лампасами. Вот эти 25 миллионов. Вот как надо истратить. Я считаю, что здесь правда. Какая разница, где и как тот заработал. Главное, они сдали. Алло, здравствуйте.
Алло. Да. А, здравствуйте. Я считаю, что денег дали тоже 5 человек, поскольку народ снизов не вышел на митинг даже против своего пенсионного возраста. Эти люди не способны дать денег.
Не способны. Но дали. А, дали 5 человек, полагает этот наш Юрий Николаевич. Мне кажется, что Женя, если не спит, я ее поздравлю. Напомню, именно предложение на краудфандинг пойти сделал я здесь, в этом эфире. Здесь, в этом эфире. Мы говорили с Евгением Альбац, и я сказал, что нет, никаких процентов мы не требуем. Я считаю своим вкладом как раз то, что я посоветовал Евгении это сделать, и, пожалуйста, за 4 дня, и все. Нет, ну а сколько даст прекрасное... Сколько даст Коммерсант? Подумай. Коммерсант.
А Ведомость?
Жень, здравствуй. Не, сбрасывает. Может быть, занята. Может быть, сейчас как раз сидит, считает деньги, и в этот момент слюняют палец и звонит еще Дарина.
Ну, им же не налом принесли.
Ну, по-всякому, наверное. По-всякому. Слушай, а Коммерсант как можно дернуть? Это вообще просто. А? Алишер,
да.
Алишер Усманов, он же, сказать, почему?
Им и собирать не надо.
А Яндекс,
у них акционеры заплатят.
А Яндекс, нет? Как ваш можно дернуть?
А Яндекс, ты чего? Он разве что СМИ?
Он СМИ, он делает верстку в своем Яндекс.Дзене.
У них робот делает верстку. Роботы пусть деньги собирают друг с друга.
Нет. Они ставят рейтинг новостей, а следовательно готовят верстку, а следовательно они СМИ. Ничего не поделаешь.
Чертов кожаный мешок. Говори, что написано на капче. Да, знаете эти шутки в интернете? Два робота стоят.
Ну, правильно же. Ура, поехали дальше. Слушай, вновь открыто дело об убийстве Талькова. Я никогда так не смеялся, как в тот момент, когда я об этом узнал. Ты знаешь, на самом деле, нет, ты же не знаешь, что такое Тальков.
Как это не знаю? Я помню это все, мне уже было...
Я помню это чудное мгновение.
Лет 12, я уже в сознании была в полном, и все это, да.
Нет, главное, мы вчера дозвонились, как только Следственный комитет открыл дело об убийстве Талькова, напомню, это 91-й год, насколько я припоминаю, значит, в этот же момент мы позвонили его сыну. И он был потрясен этим известием, потому что он говорит: товарищи, а никаких других дел у вас нет? Ну, каких-то, а? Ну, каких-то других дел у вас нет? Ну,
давайте послушаем Талькова по этому случаю. Это как вторая смерть, можно сказать.
Да.
Значит, день поминовения.
Сын был потрясен. Сын был... А я знаю, почему. Я знаю, почему. Я помню этих женщин, жен силовиков. Жены силовиков в конце 80-х, начале 90-х, они абсолютно считали его эротической мечтой. Да, Тальков полностью родился. О чем вы говорите, товарищи? Вы просто не понимаете ничего.
Это что, Хабенский? А? Или это он же, Тальков? Не клип знаю. Мы смотрим сейчас.
Нарисован Хабенский, с твоей точки зрения?
По-моему, это Хабенский. Молодой еще
Хабенский. Нарисован Хабенский.
А может и нет.
Тихо, слушай внимательно. Медленно и верно. Успех в делах, семья и дом. Лечили раненые нервы. Не будили звездные дожди моего воображения и превратились в виражи, в плавное скольжение. Скажи, откуда ты взялась, моя нечаянная радость, несвоевременная страсть, горькая сладость, нарушен мой земной покой. Ты от какой обилась стай, и что мне делать с тобой? Вот я тебе объясняю. В конце 80-х, начале 90-х все силовые жены, они абсолютно, абсолютно просто запредельно были влюблены в Талькова. Вот сейчас, когда им сделалось 60, а силовым женам сделалось 60, внезапно для них самих, они решили, что самое пора вспомнить, если молодушкой была, понимаешь? И они хотят поговорить о Талькове. Потому что он будет в них какие-то совершенно звериный оптимизм. Понимаешь, зверский, животный оптимизм силовой жены. Ты видела? Ты такое видела? Животный оптимизм.
У каждого из нас на свете есть места, куда приходим мы на миг отъезд.
Вот сейчас, я тебе же можно скажу? Сейчас!
Где память
оргазмируют несколько сотен тысяч силовых жен. Вот сейчас, в момент, когда я поставил. Серьезно. Бьются.
Когда она
в оргазме.
Томится.
Не шутка.
Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки смолкли.
Мне жвачку Турбо захотелось. Очень сильно.
Югославскую?
Макдональдс.
Или вьетнамскую?
Дональдак. Цвет бел.
Мой дальний берег детства.
Сейчас.
Где звучит аккордеон.
Ты понимаешь, зачем восстановили...
И еще какой-то иммиграционный самолет.
Нет, ты понимаешь или нет? Зачем восстановили убийство?
Да нет, ну Сергей, ну а этим мужьям-то что за радость этим делом заниматься?
Мужьям надо унять своих бабцов. Бабцы неистовы в 60. Ты не понимаешь, что такое бабец в 60. Ты просто не понимаешь, что это такое. Бабец в 60, кроме анального секса, практикует еще ругань матом и так далее, и так далее. И воспоминания о молодости.
Что-то у вас какие-то чудовищные представления.
А женщина
чудовищные.
В 60? Женщина в 60? Дорогая моя, она переходит к свингерству, поездку в гедонизм 2 на Ямайку. Она требует, чтобы ее везли в гедонизм 2 на Ямайку в 60.
Что? У вас это какой-то идеальный образ
свингерский
женщины.
Отель, свингерский отель, идеальный, гедонизм 2. Это, абсолютно это, в 60, не в 60. Так. Жена силовика. Что это значит? Жена силовика в 60. Она, нет, кстати, они пока, почему, они бросили старых жен, полагает одна из моих слушательниц. Нет, никак нет. Потому что силовики честные люди, в отличие от богемы. Они не бросают старых жен. Они насилуют молодых сотрудниц, но домой потом приходят к старым женам. Конечно, к старым женам. И те требуют, чтобы аккордеон звучал, понимаете?
Однажды ты пройдешь бульвар. лицо, и в памяти твоей мы встретимся, наверное. И воды отразят знакомое лицо, и сердце исцелят, и успокоят.
Ну что? Ну что? Все, я довел их, Дарвин, я довел, я знал, как их довести, Все, все остальное они умеют сами. Нужна эта музыка, и все остальное они умеют сами. Потому что, может, я все время на службе. А? Все, мы сделали это. Значит, смотри, Тальков это герой, абсолютно герой женщин, которым было 25, которые были замужем за силовиками, 25 в 88 году. Понимаешь? Соответственно, они какого года рождения? Да, не посчитай, 63-го. 63-го, 64-го года, совершенно верно. Тогда сейчас им, дорогая, 64, нет?
Почему? Мне кажется, вам нужно принять пару звонков теперь от женщин этого года рождения, чтобы они вас...
От знатока женщин, Денис Эльцамар. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Скажите, я Сергей Аталькович, могу сказать. Скажите, что я прав.
Вы знаете, я достаточно такой опытный преферанс-игрок.
Да.
Играл я много, такой закрытый клуб был, интернет-клуб,
да.
Сейчас он закрыт, ФБ. Я играл с убийцем Талькова, он сам это...
Он играл тоже в интернет-клубе, да?
Да, в интернет-клубе.
Он сейчас в Израиле, как будто бы он в Израиле сейчас проживает.
Нет, его убили.
А вы другого считаете убийцей? Понятно.
Во всяком случае, я там с известными людьми играл, достаточно с известными.
Нет, слушайте, по версии следствия, застрелил Талькова возле гримерки случайно его концертный директор Валерий Шляфман. В ходе драки своих телохранителей...
Дайте я дочитаю,
потому что нас же слушают. По версии следствия, застрелил Талькова возле гримерки случайно его концертный директор Валерий Шляфман в ходе драки своих телохранителей с охранником певицы Азизы Игорем Малаховым.
Да.
В ходе следствия были собраны достаточные доказательства. Шляфман выехал на постоянное место жительства в Израиль, где накануне бомбил сектор Газа. И все.
Обождите, да. Сергей, извините, да. Можете меня дослушать?
С удовольствием.
У меня
с
своя
огромным.
Версия.
Давайте.
Там версия, там, конечно, была между телохранителями.
Да.
И с одним из кто играл со мной в карты, вот я и играл с ним в карты, он все это подробно рассказывал. На самом деле это произошла бытовуха обычная, и там, в принципе, разбираться. Там,
а что стрелял он? Какая причина? Какая?
Бытовуха
какая?
Любовь, не любовь.
А, я думал, бутерброд какой-нибудь некачественный, нет.
Любовь. Да, вот это моя версия. Это моя версия, и я просто с ним, и это и люди подтверждали.
Можно ли вопрос, играл, хорошо ли он играл в карты?
Он?
Да.
Я бы не сказал.
Нет, да?
То есть он не очень авторитетный игрок.
Вместо того, чтобы выкладывать три семерки, выкладывал историю, как он убил Талькова.
Химера. Да. Кто меня слышит, и кто играл в преферанс, я могу сказать вам имена. Кот, Химера, они достаточно авторитетные люди, которые... знают. Это ники, как вы понимаете.
Ники, да.
Вам сейчас позвонят, я думаю.
Кот и Химера.
Кот и Химера.
В каком году? А, нет. Может быть, это в том году, когда я был хаосом. Я тоже менял ники. Я был хаосом. В 98-м я был хаос. В 99-м я был тоже хаос. Потом только с ноября сделался растрик.
Ну, женщина, вы не будете слушать?
Женщина про Талькова.
Расскажет.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва.
Здравствуйте, Сергей.
Все, замечательный спич,
да.
Но все на самом деле грустно и ординарно.
Давайте же взгрустнем.
К пятнице дело будет закрыто опять.
Да.
Потому что это обратилась жена, которая в результате того расследования не стала потерпевшей стороной из казуистических, бюрократических каких-то препон.
А хочет претерпеть,
потому что это дает какие-то денежные ценности наследствах, дележе имущества.
И, наверное, при переиздании дисков, может быть, нет каких-то...
Да, при переиздании дисков за рубежом, кстати говоря.
Вот видите, Да.
Вот. И поэтому все это настолько... Это все очень обычно. Нет, ну, спич, конечно, был замечательный.
Спасибо,
кстати говоря, вот для художника вчера открыл Талькова, но не аккордеон, а его последнее творчество. Ему страшно понравилось.
Дайте же я хочу вам сообщить. Сын сказал нам, говорит Москва, что мать не обращалась в полицию. Нет.
А потому что вот он, именно поэтому она к нему не обращалась, что он в этом деле будет потом. Когда к нему обратятся уже потом.
То есть мать, тем не менее, тайно обратилась таким образом, что сын об этом не знает.
Ну, а это процессуальные, так сказать, дела. Сын об этом знать не обязан.
Ну хорошо, моя версия намного красивее, согласитесь.
И этот спич был замечательный.
Абсолютно. Ну вот видите, моя версия в 1000 раз красивее. Что это жены генералов потребовали, мы хотим говорить о Талькове. Внутренний Тальков взыграл. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Алло, доброе утро, здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Андрей Бирюлёв, товарный. Всем привет из Бирюлёва.
Здравствуйте.
Ну, по поводу вот этой темы, значит, я только так смутно помню то, что там конфликт возник из-за Азизы. Там что-то должна... Кто должен последний Азиза. Выступать, как бы завершать концерт?
Азиза. Я пытаюсь мучительно... Азиза, говорят...
Ну, включайте,
давайте. Говорят, что в момент смерти... Включи. А, значит, говорят, что в момент смерти вся жизнь проносится перед тобой. И я пытаюсь сейчас воспроизвести этот момент. Никто меня, правда, не убивает, но я думаю, Азиза. Я надеюсь, что она всплывет каким-то образом. Вы знаете, не всплывает, нет. Не всплывает.
Не всплывает.
Азиза. У меня должна быть какая-то внутренняя Азиза в теле.
Я включила вам
в туловище. Ее. Где она? Она не поет, она просто... А вот нет, поет, пожалуйста. Из-за Азизы все это было. Какой-то тюремный
мотив. Я надеюсь, вам понравилось.
Это какой-то тюремный мотивчик, нет? Я не знаю. Нет? Я при этом вижу что-то нетрезвое. Ресторан Распутин на Брайтоне, мне кажется.
Зато точно ресторан, без мата, Сергей. Точно без мата.
Ресторан Распутин на Брайтоне с превосходным провансальским салатом, мне кажется. Вот, что и осетры. Нет? Что-то такое. Ну, да, вдруг пахнуло. Новости. Двигаем дальше. Слушайте, пишут, что это... Да, про «Игру престолов», кстати, я оказался прав. Я писал об этом в сетях и всюду, что будет апрель. И мне возражали люди со всей энергией, что не может быть апрель, что это ерунда, что перенесли на лето. «Игра престолов». Не, ну, что почему? Я не знаю почему. Почему-то люди имеют обыкновение оспаривать мои утверждения. Мне с огромным трудом удается понять, для чего они... Я думаю, что они это делают для позора, чтобы им опозориться. Все, кто со мной спорит, делают это специально, чтобы опозориться. И им удается. То есть они достигают значимых каких-то величин в этом виде спорта, ты понимаешь?
Да.
Спорт называется позор, да? То есть я когда сказал, в апреле следующего года будет «Игра престолов», мне такие, нет, они перенесли на июнь, пожалуйста. Да нет, вообще неизвестно когда, я сказал, в апреле. Ну, в апреле. Ну, не надо спорить, ну, зачем вы? Не позорьте. Да, в апреле, пожалуйста, все. Значит, секундочку. Точная дата премьеры, число на первой серии 8-го сезона неизвестно. Понятно, что в апреле. Очень хорошо. Апрель — это прекрасный месяц, когда начнется мотосезон и «Игра престолов». Разве это не шикарно? Слушай, про «Игру престолов» «Хуэго де Тронос» я читаю сегодня в «Эль Паис» о том, что... «В Эль Паис»? Да, «В Эль Паис». Я читаю «Игра престолов» в Белом доме. Ты знаешь о том, что пресс-секретарь Мелании Трамп выступил с настоятельным требованием уволить второго человека в Совете национальной безопасности Соединенных Штатов.
Да, я видела. Почему?
Скажи, что это поразительно. Нет, давайте из Америки, давайте погуляем по американской жизни чуть-чуть. Раз уж мы дошли до ресторана «Распутин» в предыдущей получасовке. А? На Брайтоне. Я там ел, кстати говоря. Я ел в ресторане «Распутин», ты знаешь?
Да.
Да. Очень, очень неплохо ел, кстати. Это было еще в те времена, когда я был неумерен в приеме пищи. Слушай, когда у меня был еще обман веществ более-менее приличный, я мог жрать, как на Брайтоне. Ну так вот, значит, это позиция первой дамы в том, что вот эта женщина, Рикардель, она не заслуживает права служить в этом Белом доме, в этом Белом доме. Белом доме, который населяет Мелания Трамп и Трамп. Да, Дональд? Дональд. Значит, это было заявление официальное первой леди. Первой леди, первой дамы. Ну так вот, ты понимаешь, в чем дело?
Да.
Впервые. Тебе нравится это или нет? Что первая дама, жена от президента, просто говорит, что нужно человека, который номер два в Совете национальной безопасности, уволить.
Ну, почему?
Причем заявляет
не
мужу, а ночная кукушка всех перекукует. Не мужу, знаешь эту пословицу?
Нет.
Ночная кукушка всех перекукует. Ну, потому что жена могла бы мужу ночью об этом сообщить.
А.
Почему так ночью не сообщить?
Ну, потому что они не общаются, я так поняла, давно.
Это интересная тема. Если они общаются с помощью...
Через пресс-секретарей.
Через пресс-секретарей, то высоко вероятно, что другого общения нет. Мелания могла бы сказать ему, Дональд, ну, Дональд, I have a small problem вообще. А?
Да, но у него такая репутация, что с ним так просто не поговоришь.
Почему? Кстати говоря, говорят, что единственный человек, который более-менее с ним общается и может развернуть его решение, действительно развернуть, это его дочь.
Вот, да, я тоже дочь, про это дочь, слышала. Да.
Она может, но она поскольку, значит, говорят так, мои друзья из Вашингтона, они говорят так, что только есть один день, когда Трамп может начать ядерную войну. Это суббота, потому что его дочь, она замужем за ортодоксальным евреем, и она тоже соблюдает субботу, а дочь Трампа соблюдает субботу. Поэтому в субботу, на самом деле, с вечера пятницы по вечер субботы, она никогда не вмешивается в государственное, то есть она не правит Америкой.
А она что, против ядерной войны, что ли?
Ну, например. Ну, слушай, она не правит, она нет, не правит Америкой в течение с вечера пятницы по вечер субботу, дочка. Угу. А, ну, какая-то Татьяна Дьяченко, в сущности. Понимаешь? Я думаю, некоторые понимают, о чем я. Значит, она все, с вечера в субботу она снова берет вожжи и снова правит папой. Но она его ловит, так сказать, ловит в лед, как птицу, как утку. В лед его бьет, когда он начинает что-то нести. Но потом опять суббота, и опять она не... Значит, интересно, правда же, что Мелания Трамп хочет выгнать госпожу Рикардель за то, что та ограничивала ее ресурсы в Африке. А что это значит? Ты поняла или нет?
Я вообще не очень поняла.
Мелания Трамп считает, что Рикардель не давала ей информации, а также вообще ограничивала ее ресурсы, вот здесь не очень понятно, во время поездки Мелании в Африку. Она там ей как-то вредила. И поэтому есть пресс-сообщение, пресс-служба Мелании Трамп о том, что она советует Трампу через пресс-службу уволить эту отвратительную 58-летнюю советницу. Понимаешь? Mm-hmm.
Да.
Странно, странно, странно. Ну, забавно, это их жизнь. Это их жизнь. Я хотел поговорить про экономику, которая на самом деле, конечно, кричаще падает нефть, но мы об этом, наверное, в 10, потому что у нас есть некая традиция. Но еще, раз уж мы говорим об Америке, продолжить тему грядущей войны или возможной войны, холодной войны США и Китая. Китай должен кардинально изменить свою политику, если он хочет избежать тотальной холодной войны с США и их партнерами. Давайте поспекулируем. Сказал вице-президент Майк Пенс в интервью газете The Washington Post. Значит, Китаю необходимо провести масштабные изменения в своей экономической, военной и политической деятельности. Пенс отметил, что это последний шанс Пекина. Хорошо, начинается холодная война. Настя.
Ну, они разве...
Кто победит? Ты не можешь этот экран вот так надавить сверху?
Да.
Спасибо тебе огромное. Ага. Кто победит?
Это очень сложный вопрос. Я сейчас могу какую-то позу эксперта принять и рассказать всем.
Ребят, давайте погадаем. Значит, Майк Пенс, вице-президент Соединенных Штатов, заявил публично, что Китай и Соединенные Штаты схватятся всерьез. И он также сказал, что он считает, что американская экономика выдержит. Понятно, что такая война, абсолютно серьезная такая война, скорее принесет победу. Я сейчас говорю свое мнение. Скорее принесет победу Соединенным Штатам, я так думаю, что Соединенные Штаты победят. Но Китай... В Китае довольно много противоречий, в том числе во внутриполитической жизни, на которых можно играть. Много противоречий, которые могли бы привести в пределе к расколу страны. Понимаешь, да?
Нет, в пределе. Понимаете, технически понятно, что теоретически, да?
Раскол,
наверное.
Ну, давай так. Раскол Соединенных Штатов невозможен. А раскол Китая возможен, потому что Китай
как
же...
Как же невозможен раскол Соединенных Штатов?
Абсолютно.
У них же там
абсолютно.
Есть чувствительные темы.
Потому что часть Соединенных Штатов вдруг попросится в Мексику? Нет, это невозможно. Всей, да? Это невозможно. Теперь послушай меня. Нет, конечно нет. Значит, единственное, в Китае, конечно, есть уязвимости. Китай полон противоречий. И Китай полон напряженностей.
Напряженность
нет. Ну что значит сепаратистки? Есть сепаратистки, есть напряженности между городом и деревней. Так сказать, те люди, которые поехали к океану и осели так сказать, там рядом с морем, их всего 400 миллионов, но их подпирает 900 миллионов в деревне. Нищий. 900 миллионов. Человек 900, ты слышишь эту цифру?
А как их можно разделить-то?
И как-то можно разделить. Соединенные Штаты в любом случае располагают большим ресурсом для такой войны. Но я про другое хочу сказать. Да. Что и в конце этой войны они изможденные все, как Ди Каприо, вылезший из туши лошади, где он ночевал, помнишь? «Выживший». Ты помнишь фильм «Выживший»?
Да.
Он ночевал в туше лошади, что, наверное, ужасно неудобно. Ну, так вот, значит, Ди Каприо, вот такие будут Соединенные Штаты после такой войны, как Ди Каприо, вылезший из туши лошади. Но все остальные страны в этой мясорубке совершеннейшим образом того сего, в том числе и мы. Это милая подробность.
А выиграть на этом мы никак не сможем?
Мы никогда не могли, и, значит, и снова не сможем. Не было ни одной чужой войны, в которой бы мы не приняли участие.
Это будет первая.
Нет, все. Нет. Ни одной не существует войны, чужой при этом, которую бы Россия не постаралась влезть таким образом, чтобы истощить собственные ресурсы. Мы побеждали в войнах, но мы истощали ресурсы. Понимаешь?
Ну, вот я сегодня видела такой заголовок, что... Китай полностью прекратил, перекрыл возможность перевода из-за рубежа денег. Ну, это такой какой-то заголовок, который, конечно, следует, наверное, как-то раскрыть.
Давай.
Но, да, найти вам его.
Так что?
Ну, а то есть их закрытость, их там отдельное существование
экосистемы.
У них нет закрытости,
у них денежная единица привязана к доллару. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Кирилл, Москва.
Да, Кирилл.
Ну, не соглашусь с вами. Дело в том, что обычно мы воевали одни, а сейчас с нами Китай будет воевать, и я думаю, Европа тоже присоединится.
Видите, вы...
Как вам такой вариант?
Европа в каком качестве?
В качестве того, что Трамп им не нравится, и он, в общем, не хочет им помогать. Я думаю, они снизят санкции в отношении нас, и, может быть, будет совместно с нами как-то влиять на войну с Америкой, и это и с Ираном еще... связано.
Я вам честно скажу, я заинтересован в этой данной передаче в дискуссии. В силу моей этой заинтересованности...
Вот я дискутирую с вами.
Я в силу заинтересованности я не буду сразу вам оппонировать, потому что с моей точки зрения Европа абсолютный союзник Соединенных Штатов, и у нее есть контакты с Соединенными Штатами.
Как же совместная своя армия, Трамп говорит, заплатите за НАТО.
Да, да,
вот эти вот да. проблемы, мне
Совершенно
кажется,
верно.
Они...
Ну, значит, у Европы и Соединенных Штатов существуют настолько плотные отношения, то есть вы понимаете, вы думаете, что они только делают это, а они, например, еще и шашлыки жарят. То есть, условно говоря, есть настолько широкие совпадения у Европы и Соединенных Штатов и с демократами, и с республиканцами отдельно. То есть, условно говоря, вы говорите Меркель, а я вам говорю Меркель. А дальше мириады нитей связывают партийную систему Германии, например, да, с партийной системой Америки. Мириады нитей. Поэтому то, что сегодня говорит Трамп, для большой политической Америки, большой, для всех выпускников Йеля, там, Стэнфорда и так далее, это, в общем, эпизод. Ну, просто эпизод.
Да. Ну, да. То есть связи, что Трамп идет, и все вернется на круги свои.
Да. Ну, скорее всего, да. Поэтому Европа, конечно, с ними.
А Китай? Китай-то, может быть, с нами будет.
С нами, но велика ли наша, кроме ядерной, конечно, кроме ядерной силы, велика ли наша убедительность?
Ну да, возможно. Понимаете? Тут сложный вопрос.
Мы, в общем, мы не простая, как сказать, фигура в игре. Мы не простая фигура в игре. Мы великая держава с нищим населением. Понимаешь? Поэтому мы такая фигура в игре с некоторых ракурсов очень сильная, но с некоторых ракурсов принципиально слабая. Понимаешь?
Да.
Мы великая держава, как всегда было в истории. Россия всегда была великой державой. Ну, во всяком случае, там, с Василия Третьего какого-нибудь, великой державой региональной, с нищим населением. Мы нищие с великим государством. Эта особенность не делает нас очень крепкими. Нет. Она сделает скорее уязвимыми. Нет? Ну, мне кажется. Ну, мне кажется. Может быть, я ошибаюсь. 7273948. Алло, здравствуйте. Да.
Доброе утро, Андрей.
Здравствуйте.
Последние полгода достаточно часто общаюсь с людьми, которые ведут бизнес в Китае. И вкратце выскажу мое предположение и наблюдение. Первое. Китайские элиты на 80-90% они проамериканские. То есть то, что вот этот весь антураж, войны, противодействие, им нужно держать в узде свою страну. Угу. Для этого нужен определенный популизм. Соответственно, та внутренняя информация, которая идет и внутри страны, и просачивается на внешний информационный рынок, то, что мы с вами слышим,
да.
это действие для того, чтобы убедить, мы крутые, мы сильны, мы можем выступить против. На самом деле вы абсолютно правы, они полностью зависят от доллара, и чтобы не говорили, все это миллиардное население, оно работает на доллар.
Понимаете, в чем дело еще? Китайцы могли бы работать на внутренний рынок и даже начали это делать, но все равно на горожан, то есть там 300 миллионов так называемого среднего класса.
Приоритетное население.
Да, а 900 миллионов деревенских не входят в эту прекрасную игру под названием «Купи что-нибудь хорошее». Нет,
900... Это пушечное мясо, и это обслуживающие персонал.
Ну, эти добрые люди где-то, так сказать, там мастерят гранитные ступеньки, я вот видел, он сидит с молоточком и тюкает. Вот это 900 миллионов человек, понимаете? И это
теперь,
уязвимость.
Сергей, что касаемо, сможем ли мы выступить вместе с ними?
Да.
Что касаемо, опять же, людей, которые глубоко там в бизнесе, именно китайцы,
да.
Аккуратно и вежливо подсмеиваются. Подсмеиваются над бряцанием оружия с нашей стороны, подсмеиваются над падением Союза. То есть мы им интересны с точки зрения природных ресурсов и в меньшей степени территорий.
Скажите, пожалуйста, но тем не менее, если представить себе бой кита со слоном, мы понимаем, что кит со слоном драться не будут,
кто
да?
Кто кого сборит?
Да, нет, вот кто кого сборит, вот кто. Ну, представим себе черный сценарий. Ну, все, и началось, и понеслось.
Ну, смотрите, в зависимости от того, где произойдет это сражение, на воде или на суше. На воде кит выиграет, на суше выиграет слон.
Ну да. Но среда-то американская, они же работают в американской среде.
В том-то и дело. Все зависит от того, непосредственно, куда светит солнце.
Да. Но они, если вы указываете на среду, где произойдет бой, то среда американская. Китайцы работают в американском мире, а не наоборот. Китайцы живут и работают в американском мире. Поэтому это, конечно, бой в среде, понятный американцам, а не наоборот, понимаешь?
Да.
Но вот бой кита со слоном, например, на кромке берега. На кромке берега. Вот здесь вода подходит к берегу. И какой-то бой кита со слоном. Представим себе. Попробуйте как, как-то дать сценарий. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Михаил.
Михаил, прошу вас.
Ох, как-то вы все усложняете.
Значит, да?
Горячие войны, это, ну, реальная практика. Они, в общем-то, разорительны для всех.
Да.
А войны холодные, в холодной войне, как правило, побеждает одна сторона и получает преимущество. В экономических войнах гигантов получают преимущество оба гиганта всегда и отрываются.
Поясните,
еще.
Поясните, что
дальше,
это значит. Да.
Дальше от остальных отрываются обязательно. Поэтому Китай и Америка в своей экономической войне, которую они больше демонстрируют, чтобы тайно договариваться, как это всегда было с китайцами. А у китайцев есть такие колючие проблемы, например, такое благозвучное французское «бонсуар» каким-то неведомым путем отразилось на Китае, потому что «суар» — это синьцзян-уйгурский автономный район.
Да,
это аббревиатура.
Да.
И вот это дело очень сильно мешает Китаю расправлять плечи. И вот эти вот миллионы, 900 миллионов села, поэтому хай-тек сегодня, за счет которого Китай становится самой финансово могучей державой, но, правда, эти финансы все в американских банках,
да.
скорее всего, порука тому, что это экономическая война, она война нового типа, она дает колоссальные преимущества двум державам, которые, в конце концов, в ближайшие 100-200 лет будут экономически доминировать. Остальные будут приспосабливаться.
Скажите, пожалуйста, хорошо, а наша роль?
Ну, Сергей, дорогой, нельзя нам определить все с точностью. Мы прозябаем пока из-за своей политической системы исключительно и из-за отъезда мозгов. Вот эти два варианта, какое-то томительное ожидание какого-то нового пришествия, так, потому что данное пришествие сегодняшнее уже начало поднаедать, понимаете? Уже надоедает немножко. И опять мессию...
Но это ждем. Вам, мне кажется, вам все-таки. А?
Послушайте, и еще, особенно неприятно, что наша элита, ну, придется называть этих людей элитой, потому что они мелькают на экране.
Что они делать? Такой... Они наверху, как плесень где-нибудь на варенье, понимаете?
Ну, да, они с какой-то...
Интересно, у варенья элита это плесень?
Ну, плесень, у нас это плесень, понимаете? Потому что и всякие Илон Маски у нас элитой здесь не считаются, поэтому их, собственно, и нет. Так вот, они с какой-то нежностью почему-то, сейчас вот это особенно, как-то возбужденно ожидают этого мессию с востока, от Китая. Понимаете, большей дикости, чем держава Тяньсу, которая нам будет в чем-то помогать, я не вижу. Понимаете, китайцы — это вещь в себе.
Коллективный
правитель всегда обращает внимание на выгоду, понимаете. Сегодня зависимость Китая, Америки, она же максимальная, какая только может быть, она только увеличивается.
Выгода — это главный принцип, абсолютно верно. Напомню, так, одна из, по-моему, пятая стратегема из 36 — это украсть на пожаре.
Конечно,
то есть, когда у соседа горит, надо украсть у него что-нибудь.
Вся китайская элита, там такие богатые люди, она вся ориентирована, не просто ориентирована на Америку.
Да. Спасибо большое. Нет, если вы думаете, что китайцы способны на принципиальность, ну, я серьезно сейчас говорю, то да, они способны на принципиальность. Они принципиально следуют правилу выгоды. Поэтому одна из важнейших стратегем китайского мышления, одна из 36 под стратегем, называется «украсть на пожаре». То есть, если у соседа пожар, что должен делать другой сосед? Как вы думаете? Красть. Ну, потому что этот сосед же мешкает, и он занят тушением пожара. Поэтому самое правильное — это украсть в этот момент. Так что китайцы нет, они абсолютно принципиальные. Это в этом смысле надо отдать им должное. И люди не с расплывчатым мировоззрением, а с очень четким мировоззрением. Поэтому они как союзники, я думаю, постараются украсть на пожаре. Нет? В движении.
Подъем в движении.
Ребята, у нас такая песня, у нас такой праздник огромный. У нас есть теперь карта центра управления движением, да, как-то центр ЦДД. А? Организация, да, центр организации дорожного движения. Это просто песня, братцы. Вот я сейчас вижу, вот вы едете где-то, а я вас вижу. Я вас вижу. Это как присесть у муравейника и смотреть на него пристально, с любовью, а потом помочиться. Нет, ну, в смысле, я к чему клоню? Сейчас, например, автомобилей в данную настоящую секунду, автомобилей на улицах Москвы. 695 891. Вот сейчас, в данную секунду. А сколько? Это больше, чем обычно, или меньше? Ответ. Ровно 100%. То есть это ровно так же, как в среднем. Ничего изысканного. Такси вот больше, чем в среднем. Такси сейчас 38 488 на улицах Москвы. Что-то 117%. Таким образом, такси чуть больше, чем обычно. И каршеринга, кстати говоря, 140%. То есть на 40% больше, чем обычно. 13 091 машина сейчас носится по МСК. Понимаете? ДТП с пострадавшими за сутки 18, это 138%. Вы сделались неаккуратными, пожалуйста. Сейчас в Москву, в центр, люди едут со средней скоростью 25 км в час, со средней, я говорю. А из Москвы 41 км в час. Причем Преображенская, например, улица, есть такая, оказывается, едет из Москвы 9 баллов. То никак не едет. Русаковская 7,7. Первая цифра означает из центра. Комсомольская площадь из центра 1, в центр 7. Шоссе энтузиастов из центра 2 балла, в центр 7. Например, по Москве общая загруженность 5,5. 5,5 это значит в центр 5 баллов, из центра тоже 5 баллов, обратите внимание. Вот. Садовое кольцо «Восток». 1 балл всего. Никто туда не хочет. А почему? Значит, там плохое место, дорогая.
Делать нечего.
Новости.
Конечно.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй на гроб, Сережа.
Десять часов шесть минут, среда, 14 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
Сергей Доренко, доброе утро.
68.15, я вижу доллар, 68.15, видишь, мы... что говорил? 70 к Новому году, я говорил?
Да.
На, получи. 76.94 по евро. Значит, 65.40, нижайшая нефть. Нижайшая, она никак нижайшая, она не 85, но она, ну, и, да. Но она и не 25. Ты помнишь 28 нефть, когда это было? Сейчас я вспомню, это был 14-й год. Это был 14-й год, декабрь, по 28, да?
Угу.
Нет? Я ошибаюсь? Вот, и 1.1286 еще сильнее стал доллар. То есть он из диапазона 1.13 ушел в 1.12. Доллар становится сильнее по отношению к евро. Доллар становится сильнее... И рубль валится диспропорционально, то есть рубль валится не пропорционально, а рубль валится еще и сам по себе из-за нефти, я думаю. Мне кажется, может быть, из-за нефти. А может быть, каким-то другим причинам. Может, вы работы стали хуже, я не знаю. А?
Да.
Скажи, пожалуйста, чего ты хочешь от нефти? Ты хочешь, чтобы она была маленькая? Есть две концепции развития России. Одна из концепций гласит, что нужно, чтобы нефти вообще не было у русских. И потому что это нефтяное проклятие, так называется.
Но она однажды кончится, и что мы будем делать, да?
Она кончится, ну и дай ей бог здоровья. Нет, что-нибудь будет все равно у нас много. У нас будет много песка. Например, вместо нефти будет кварц. Пожалуйста, у нас будет много песка. Вместо нефти будет глина. Пожалуйста, у нас сколько хочешь глины. Вместо нефти будет, знаете, там, вода. Воды у нас сколько хочешь. Пожалуйста, вместо нефти будет, не знаю, там, ну что осталось? И это все равно, у нас все равно этого будет больше всего. Ну, почему?
А если воды у всех будет, дорогая, сколько хочешь?
Нет, конечно, не будет. Ну, конечно, почему нет? Ты же понимаешь, именно там, где тепло, воды нет. Ну, что значит, почему нет? Вот потому нет. Доступ к чистой питьевой воде не имеет там миллиард человек.
Питьевой, а есть же еще там масса других вариантов, там, опреснений и так далее.
Да-да, да-да, и ее нет. То есть вариантов много, но они дорогие. Вот просто рассказывайте. Поэтому вода, вероятно, может стать нефтью будущего. И у нас очень много этих самых, всяких РТШей, Обь с РТШом, Енисей с РТШом, тоже Лена с РТШом, нет, Лена с Ангарой, ну, неважно. Значит, ну, кто-то из них с кем-то. Все время, понимаешь? Лена была с Ангарой, я вспомнил. А, кстати говоря, подозрительно звучит. Слушай, Волга с Камой, да? Волга с Камой. Значит, у нас всегда чего-то будет много всего такого. Поскольку у нас 17 миллионов квадратных километров. Понимаешь? Поэтому у нас... Да, хорошо. Так вот, ты какой концепции придерживаешься? Чтобы побольше было нефти, цены, и чтобы мы были нефтяные. Это хорошо, на самом деле, потому что мы великая энергетическая держава. Ты помнишь, что мы трындели во все первые, вторые, десятые каналы, что мы великая энергетическая держава. В этот же момент. Это было одновременно. Если я вам напомню момент счастья Российской Федерации. Это было, может быть, где-нибудь ближе к 2007 году, может быть, Дима Билан победил в Евровидении, Россия встала с колен, и мы стали великой энергетической державой. Все это одновременно, я помню. Ну так, на 2 года примерно размазано. И счастье до сих пор переполняет меня. Прошло уже 11 лет, даже 12, а счастье все еще переполняет меня. Я правду говорю. Настолько я серьезные эмоции испытал. Ну, положительные. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Сергей. Ну, я с вами согласен, что вначале у нас было много пушнины, воск и пеньки, теперь у нас стало много нефти, потом у нас, скорее всего, например, станет много рения, потому что у нас единственное в мире, оказывается, месторождение этого металла. Потом еще чего-то станет много.
Ну, когда земли много, всегда чего-то много, правда же?
Я, кстати, не вижу в этом проблемы. Тут появилась еще одна великая энергетическая держава США. Она же практически на первое место по газу вышла. И ничего, как-то американцы не комплексуют по этому вопросу.
Да, абсолютно. Абсолютно. А мы еще не доходили до сланцев. Да. Как дойдем до сланцев, все ужаснутся, сколько у нас всего много. Конечно.
Да, конечно.
Нет, ну хорошо, так вы, то есть вы не считаете, что это энергетическое проклятие, нефтяное проклятие России?
Нет. Проклятие другое, что мы, понимаете, я считаю, что, хотя как, если смотреть по бюджету, что доходы от нефти уже не такой катастрофический образом наполняет бюджет.
Увеличивается? Нет, увеличивается наполнение бюджета за счет граждан.
Ну, естественно, да, налоги поднимают.
Вот получается, что люди – вторая нефть. Я не знаю, что лучше. Может быть, пусть бы нефть была и первой, и второй нефтью, а мы бы кайфовали.
Не получится так. Ну, капитализм предполагает, что за все платит человек.
Я понимаю. Хорошего дня вам. 7373-948. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей Леонидович.
Сергей просто, да, прошу вас.
Я вас люблю так называть.
Ну, пожалуйста.
Сергей Леонидович, хорошо. Смотрите, в общем-то, у меня немножко другая концепция. Я считаю, что нефть, когда прыгает в разные стороны, в крайности, это плохо для нас и так, и так. Когда она опускается очень низко, это сказывается на большом количестве масс людей, поскольку это, в общем, нефть, как вы говорите, наша кормилица.
Да, заступница.
Когда она заходит за 120... В общем-то, на судьбах людей это тоже особо сильно не сказывается. Ну, народ просто перестает голодать, но мне кажется, это, в общем-то, нас очень сильно расслабляет. То есть развитие страны вообще становится нулевым.
Разрешите подметить, что нас вообще все расслабляет. Нет ничего, что нас бы не расслабляло.
Ну, не знаю, тут мне трудно. Вот мне кажется, все-таки стоимость где-то в районе 80. Стоимость в районе 80, мне кажется, в общем-то, это самый оптимум. А теперь смотрите по поводу количества нефти.
Да.
На самом деле мы сейчас добываем в районе где-то...
Но это фактор, давайте так, расширьте, Александр Ильич, это фактор, на который мы не влияем. Вот представьте себе, что мы с вами два умных мужика, но вот живем в одной деревне, да? И существует какой-то фактор, на который мы не влияем вообще. И этот фактор главный для нашей жизни. Вот мы с вами выходим и, почесывая, так сказать, пузо, или, так сказать, там, загривок, говорим друг другу: слушай, эту неделю, видать, будем голодать. Правильно? А почему? Ну вот сказали же, что этот фактор сработал так, что мы будем голодать. Хорошо. Следующую неделю мы говорим, о, а эту неделю, глянь-ка, поживем. Сработал фактор, но он не, от нас не зависит. Мы с вами не похожи в этот момент на идиотов.
Нет, смотрите, какой фактор от нас не зависит. Да. Вот нефти сейчас мы добываем 500 чем-то миллионов тонн.
Да.
По запасам ее осталось в районе 14-15 миллиардов тонн.
Да.
Значит, если эти 14-15 миллиардов разделить на добычу ежегодную,
30 лет.
То нефти у нас осталось в районе 28-30 лет.
Ну да.
И это, в общем-то, уже фактор, который, ну, наверное, неоспорим. И мне кажется, что уменьшение добычи нефти мы где-то почувствуем уже, наверное, в районе через 10 лет это станет заметным.
Вот, важно то, что вы сейчас сказали, потому что ведь разная бывает трудность добычи, правда же? Какая-то нефть добывается легче, какая-то... А мы сейчас снимаем вершки.
Ну, у нас она всегда добывается с трудом, потому
да.
что бакинская нефть уже, которая добывалась легко, она практически, я
да.
так понимаю, ее уже как таковой
Но
нет.
Но даже и так есть чуть дороже, а есть, чуть дешевле. И вот мы
вопрос,
пока добываем...
Сможем ли, да. Вопрос, сможем ли мы гнать чистую воду из сибирских рек по тем же трубопроводам в Европу, если у нас не будет энергоресурсов?
Ну, да. Значит, нет, давайте скажем следующее. Существует теория нефтяного проклятия. И таким образом падению цен на нефть, она падает, нефть падает, следовало бы радоваться. Но мы знаем одно, вот мы по-простому, да? Нефть дорожает, бензин дорожает, нефть дешевеет, бензин дорожает. Всегда. Если нефть дорогая, то бензин дорогой. Понятно почему, потому что его делают из дорогой нефти. Если нефть дешевая, то бензин почему дорогой? Потому что мы должны возместить прибыли. Но они же должны работать с прибылью, они же не рыжие, правильно?
Да.
Им нужна прибыль. Соответственно, за чей счет? За наш. Ну, это тоже мы понимаем и с удовольствием платим, правильно? С удовольствием платим. Так я рассуждаю?
Да.
Я правильно рассуждаю? Я государственной мыслью, понимаешь, в чем дело? Я ответственный человек. Вот. Хорошо. Значит, сейчас 65-25. Сейчас я перезагружу. Нефть. Да. Сейчас. 65-25. Да, соответственно. Она падает. И говорят, что и на 55. Вот вчера вот американцев читал. Они говорят, а мы ждем 55. Американцы.
Угу.
Если 55, то это не... И 85 вы сравните. Вы поймете, что 55 чертовски мало. По сравнению с 85. Понимаешь? Ну и хорошо, и хорошо. И чего? Чего ждать дальше? Наоборот, что мы разовьемся, понимаешь, в чем дело? Те, кто говорит, что нефть — это нефтяное проклятие, говорят, ну хорошо, когда нефть будет дешевая, мы разовьемся. Но этого никогда не происходит. Нефть да. дешевая, мы гнием, нефть дорогая, мы гнием. Мы всегда гнием.
Да. Почему так?
Я не знаю. Мы всегда гнием. Вот в чем проблема. Понимаете, в чем проблема? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Сергей, Федор, Москва.
Здравствуйте, Федор.
Ну, просто это проклятие тем, что мы оккупированной страной платим таким образом дань. То есть независимо от того, какая нефть, мы все равно обогащение государства идет за счет нас. А наши ресурсы, они таким или иным способом уходят за границу тем, кто, кому мы подчиняемся.
Во как. Ну, а надо об этом подумать. Я не сторонник этой концепции, я знаю о ее существовании, но я не сторонник. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей,
да,
Владимир, Москва.
Здравствуйте, Владимир.
Знаете, вы вот все верно сказали по поводу стоимости нефти, в смысле бензина, почему он, если нефть дорожает, бензин дорожает. Ну, короче, полностью с вами согласен. Но
да.
касаемо нефти, да, почему мы вот так живем, имея столько, скажем так, богатств природных, да, нефть,
да.
газ.
Да.
Ну, вот предыдущий звонивший примерно обрисовал ситуацию в том плане, что у нас очень коррумпированное государство. И все, что у нас, скажем так, добывается, оно идет не на развитие страны непосредственно, да? Оно идет на обогащение конкретных людей. Этих людей мы, естественно, знаем.
Но, с другой стороны, подумайте, вот давайте, ну, извините, я когда-то пытался с карандашом, я вам просто, ну, поделюсь.
Да.
Я когда-то пытался с карандашом взять все доходы, все их яхты и так далее, и так далее, и поделить на 140 там миллионов, да, 146 сейчас, по-моему, если не ошибаюсь. Поделить. И получается, в общем-то, это 2 копейки. Ничего, не вот их сверхдоходы.
Вы делили, да. на всех, вы делили как бы на всех людей, да?
Да, да.
Но поймите, Сергей, я же копейки. Не говорю взять все и поделить. Это
да.
история, знаете,
да, я знаю,
как
да,
из фильма «Собачье сердце»
да.
Шарикова. Взять
да.
Разговор-то идет не об этом, а разговор идет о развитии страны. Ведь нам даны эти богатства, мы вот то, что вот было в середине 2000-х годов, да. Помните, как было в середине, были высокие цены на нефть.
Да.
Чего Россия сделала в плане экономики? Да практически ничего.
Ничего.
То есть у нас, проще говоря, эти деньги, они, да, мы сделали там какой-то стабилизационный фонд, и потом быстренько, как нам опять же сказали...
То есть, по сути, мы изымали деньги из экономики.
Мы типа его быстро проели.
Да.
Но как на самом деле и куда пошли деньги, мы же не знаем. Ну, бог с ним. Но я же говорю не о том, чтобы взять и поделить. Я говорю о том, чтобы вложить. Вложить в экономику, чтобы мы не зависели от нефти.
А можно вопрос? А вложить, чтобы отнять, чтобы вложить? Потому что тогда мы должны с вами сказать. Смотрите, 60 миллионов человек, это кто-то посчитал, давайте просто доверимся все. 60 миллионов человек работают вокруг нефти. Вместе с семьями и домочадцами. Вместе. То есть все. Там от добычи до транспортировки, так сказать, банки, которые обслуживают нефть, и их там массажисты, все вместе, 60 миллионов. Значит, шоферы, все. А еще остается, соответственно, 86 миллионов, которые к нефти не имеют отношения. Так сейчас государство перераспределяет в их пользу. То есть 86 миллионов тунеядцев, которым говорят, слушайте, ну, возьмите, ладно, хорошо, возьмите пряник. Тогда вы, как говорите, чтобы эти доходы вложить в инфраструктуру, например, и так далее, надо не давать этим 80 миллионам.
Нет. А то, что вы сказали, перераспределение, мы это уже проходили в начале 90-х. Так называемая приватизация. Мы знаем, как эта приватизация происходила, и что на самом деле стоили вот эти так называемые ваучеры, да?
Да.
Вот, мы все это уже проходили. Я же говорю только об одном. Если, например, вот у человека, человеку нельзя все время, как это говорится, вот тебе на, и ты делаешь, что хочешь, да, с этими деньгами. Речь-то идет о другом. Вы сделаете инфраструктуру. Вот, например, берем советское время, да, хотя тогда богато не жили, да, тогда тоже, скажем, в плане распределения не совсем все было красно. Но, тем не менее, строились заводы, строились фабрики. Строились предприятия, работало сельское хозяйство. А люди уже затем, когда все это строилось, они за счет этого зарабатывали себе, как говорится, на жизнь. Сейчас же происходит только накопление. Это накопление происходит непосредственно у определенного количества людей. А все остальные люди, естественно, смотрят, ну, можно сказать, там, с завистью, не завистью. Они просто смотрят и не понимают, как так происходит. Ведь нормальный, здравомыслящий человек, здоровый, там, скажем, с руками, с ногами, он не горит. Дайте мне, мы это уже прошли, как я сказал, была так называемая приватизация, когда людям дали, потом сказали через 20 лет, ну мы ведь вам дали, а вы вот взяли и вот так вот воспользовались. Как было опять же сказано в одном известном фильме, все уже, говорит, было поделено до нас, украдено, говорит, до нас, понимаете?
Да,
а людям дали так называемый кусочек этого пирога, сказали, вот, распорядите, ага, ну все же знали, как люди распорядятся, правильно? Они не побегут покупать заводы, фабрики, там, пароходы, потому что уже все было поделено. Соответственно, человек пошел там, продал, пропил, я не знаю, что он с этим сделал, да? И потом говорит, все, не жалуйся, ты своей долей распорядился, да? Вот.
Да.
А сейчас, чтобы этого не произошло, надо, как говорится, создавать эту инфраструктуру, вернее, надо было еще там, скажем, 15-20 лет тому назад надо было это делать. Но, к сожалению, это не делалось. И вот сейчас мы имеем то, что мы имеем.
Ну да. Вот. Нет, мы никогда не делали то, что казалось нужным.
К сожалению, да, не развивались.
Но, может быть, мы не могли. Может быть, мы как раз делили на те 80 миллионов никчемных людей, которые не рядом с нефтью.
Да, мы могли помогать другим странам там развиваться.
И
там,
продолжаем, кстати. И продолжаем, кстати.
И продолжаем им помогать. При этом прощаем потом то, что мы им помогли.
Да, да.
В них вложили, мы им прощаем. Говорим, ребята, приходите к нам еще. Чип и Дейл спешат на помощь, мы вам поможем. А в результате сами сидим, как говорится, у разбитого корыта, как в той известной сказке Александра Сергеевича Пушкина,
о
рыбаке и рыбке, да, и вновь сидит старуха на дворе, и перед ней разбитый корыт. Вот мы так и сидим, мы всю жизнь сидим перед этим корытом, да, ну, и, как говорится, гадаем, а вот сейчас нефть упадет, а вот нефть вырастет, да хоть упадет, да хоть вырастет. Нам от этого ни горячо, как говорят, ни холодно. Поэтому вот такая вот ситуация, Сергей.
Да, я думаю, что все-таки, если позволите, поспорю. На самом деле, поддакивая, я поспорю, скажу, что дело в том, что когда нефтяных доходов не хватает, доходы взимают с нас. Потому что...
Ну, а у наши-то откуда доходы с вами? Ну, это же круг замкнутый.
Ну, мы все время есть чего лежит. Все...
Ничего есть нет, лишнего. Кроме есть нефти, лишнее. Ничего
есть
нет.
Есть лишнее. Нефть все время
и обслуживание трубы.
Что-то есть лишнее.
Нет.
Почему? Ну, ты можешь купить, например, извините, сапоги, а можешь в прошлогодних походить, ничего страшного. Понимаешь?
Ну, это будет работать до поры до времени, а для как бы постоянно циклично работающей системы, которая еще и развивается и растет.
Но ведь в России нет такой системы, а у нас мобилизационная
вот,
система.
Вот, надо поэтому, значит, ее было бы создать, то, о чем наш слушатель говорит.
У нас
мобилизационная,
нет, нельзя создать.
Как нельзя?
Нельзя создать.
Почему нет?
Я тебе скажу, все равно все разворуют.
Ну, это, если так рассуждать, то вообще ничего никогда нигде все не будет. Можно выключить свет. Знаете, как у аэропорта Мурманска на заборе написано, кто последний будет улетать из Мурманска, выключите в аэропорту свет.
А ты знаешь, шутка что это, ты знаешь, что это шутка из Америки, да?
В смысле, вообще, как таковая шутка?
Эта шутка была в 70-е годы в Денвере. Нет, не в Денвере, в...
Детройте.
Детройте. Последний,
Детройте.
Последний,
ну,
житель,
понятно, да.
Последний житель, покидающий Детройт, выключите свет.
Ну,
это,
вот,
было, это, американская, да. Это американская шутка. Ну, как многие вещи, мы наследуем американские шутки 30-40-50-летней давности. Это нормально, это нормально. Вот, выключите за собой свет, да. Я вычитал эту шутку очень давно, в 70-е. Так что... Хорошо, слушай меня. Значит, все очень просто, все очень просто. Нам плохо при большой нефти, нам плохо при маленькой, при низкой нефти. Высокая нефть трагедия, низкая нефть трагедия, промежуточная нефть, ни высокая, ни низкая. Переход от трагедии к трагедии. Мы бываем в транзите между двумя трагедиями. Вот, у нас бывает транзитное межтрагическое состояние. Так я рассуждаю или нет?
Ну да.
Я хотел о частном опыте прелестном рассказать, который я призываю всех вас последовать, которому я призываю всех вас последовать. Значит, у нас около дома складывается ситуация такая, я говорю о парковке. И я вас призываю просто серьезно сейчас это сделать. Значит, у нас около дома было очень трудно припарковаться, и сейчас трудно. Но чуть-чуть легче. Значит, у нас парковочный, например, я пошел в свой этот самый МФЦ и получил парковочное разрешение.
Угу.
Заплатил 3000, круглые сутки, пожалуйста, все. Но ставить-то негде.
Ну да.
Значит, более-менее по набережной у нас, там 200 рублей в час, можно как-то примастериться. Есть спорное одно место, которое гайцы считают, то можно ставить, то нельзя ставить там в перекрестке, в Т-образном. Но вроде бы можно. Значит, тоже там можно примастерить. Перед подъездами, поскольку там 60 рублей в час, вообще невозможно. Невозможно. Я сделал следующее. Послушайте, это важный опыт, который вы должны повторить, как мне представляется. Я сделал следующее. Я собрал 20 подписей. Не буду рассказывать, как.
Но нас... дом многоквартирный там у вас,
да,
там существенно,
да,
больше.
Да, 500 квартир. 500 квартир у нас, да. Значит, хорошо. Я собрал подписи, 20 штук. Я рассказываю, как есть. Я вам честно скажу сейчас, но так не делайте. Я попросил ребят, которые открывают ворота у нас там. Я говорю, ребят, пожалуйста, останавливайте людей и спрашивайте, вот поддержат они мое письмо или нет. А, и поддержали. Значит, 20 подписей я собрал за буквально за полдня. Понимаешь?
Да.
Дальше. Я взял этот листик с подписями и поехал в префектуру нашу. Это на Таганке Центрального округа. Они на Таганке сидят. Угу. На Марксистской. Я поехал в префектуру. Там не в тот подъезд, вы не в тот подъезд, вы в этот подъезд. Нашел правильный подъезд. Сидит тетенька. Где-то там внизу она спряталась в маленькой дырочке такой. Я говорю, слушай, хотел вот то-то. Мне нужен номер входящий, исходящий, вот эта хрень. Понимаешь? Значит, добился того, что у меня приняли письмо. Сфоткал его в момент, когда его забирают, и что-то там пишут на нем. Ты поняла? И он пошел в префектуру. Чтобы префектура поддержала мою просьбу, то есть я отнес префектуру, ребят, учу, это лайфхак. Значит, они отправили стояночному какому-то департаменту или министерству московского правительства из префектуры. Что-то там, ну, сколько-то ушло, я не знаю, 2 недели, может быть. Приходят дядьки в каких-то жилетах таких, значит, странного цвета, зеленых каких-то. Рубят этот самый, не бетон, а вот этот красивый гранит, вот этот собянинский. В гранит вгрызаются штучкой, вставляют столб только для обладателей парковочных разрешений. Дали нам, я лично, я рассказываю вам, я лично, гражданин Г, я Г, имя мое Г, в Г Москве я Г. Я лично собрал 20 подписей, я лично отнес сам, отнес их в префектуру. Я лично видел, как чувак врыл в столбик, где было написано «Только для обладателей парковочных разрешений». Всем того желаю и советую, ребята, потому что я это сделал, и вы это можете сделать. Для обладателей парковочных разрешений. Теперь, всякая мерзость, которая ставит туда машины, не обладая парковочными разрешениями, получает штрафец. Я надеюсь. Понимаешь? Надеюсь.
Надо проверить.
Да.
Меня,
значит, бороться надо за места для обладателей парковочных, для жителей.
Это вдоль надо. Всего дома или только где-то?
Я нашел, пока мне дали 4 места. Я посмотрю, может, дальше начну сквалыжничать. Я теперь сделаю с товарищей сквалыгой. Новости. Анастасия, самцы экспериментальной группы предпринимали в 2 раза меньше попыток спариться с самками. Это не про МВД. Нет, это про жуков. Это про жуков, экспериментальная группа, британские ученые, ну или какие-то в этом роде. Значит, смотрите, а давали им обычную температуру?
Да.
И давали им температуру на 5 градусов жарче, чем обычно. На 5 градусов всего-навсего.
Да.
И вот экспериментальная группа. А как только становилось жарче на 5 градусов, самцы предпринимали в 2 раза меньше попыток спариться. Падало количество потомства не только по этой причине. Даже семя, попавшее в организм самки, жучихи, даже те самки, которые были как бы покрыты, на треть меньше давали потомства. То есть семя тоже было дефективным. Даже они не хотели, во-первых, самцы. Во-вторых, те, которые хотели, ну, какие-то полоумные, может, выпили, не знаю, сейчас. А? Слушай, может, там ВД, действительно. Они все равно от них не рожали, пойми ты. Потому что это ублюдочные какие-то самцы были, не те. Неправильные самцы. И все это на 5 градусов температура просто повысилась. На 5. Да. О чем я говорю? Товарищи, не ездите в Таиланд. Не ездите на Мальдивы сейчас на Новый год. Не надо. Бросьте это дело. Занзибар, Момбаса, Сейшелы. Все это бросьте, не ездите. Не надо. Послушайте меня. Вы сразу все испортите. Не надо туда ехать. Сидите здесь. В крайнем случае поезжайте в Архангельск. Архангельск, Норильск, какие-то другие. Воркута, какие-то правильные места. Правильно?
Да.
То есть холод, наоборот, хорошо на вас влияет. Понятно?
Вчера жуки, сегодня мужики. Конечно.
В дикой природе, да, насекомые обычно переживают несколько периодов жары, так что если самцы не смогут восстановиться или адаптироваться к ним, то популяция резко падает. Понимаешь? Все же зачатое потомство самцов в экспериментальной группе в среднем прожило на несколько месяцев меньше потомства. То есть смотри внимательно. Внимание. Значит, если самцов жуков, я сейчас вам говорю про Таиланд, вы же собираетесь в Таиланд, правильно? Послушайте внимательно. Если самцов-жуков поместить на 10 дней, нет, на сутки, с интервалом в 10 дней, в температуру на 5 градусов больше, чем нормально для них, то они, во-первых, не хотят, в 2 раза реже спариваются, во-вторых, те, которые спариваются, на 30% самки приносят меньше потомства, и в-третьих, потомство, это потомство от разгоряченных самцов, живет существенно меньше, чем потомство от холодных самцов. То есть потомство гибнет раньше.
Угу.
Срок жизни у потомства маленький. Их мало рождается, и срок жизни маленький. Кроме этого, сыновья из такого потомства, сыновья, приносят на 25% меньше внуков, Несмотря на то, что они живут уже в нормальных условиях. Они все равно не хотят спариваться. И так до внуков вся эта волна катится, кошмара от жары. Поэтому, товарищи, я прошу вас совсем серьезно отнестись к этому. Сдавайте к чертовой матери билеты. Сдавайте билеты. Не надо. Флорида, до свидания. Мальдивы, до свидания. Вы должны испытывать чувство отвращения. Пхукет, отвращение. Вьетнам, отвращение. Сиануквиль, отвращение. Понятно?
Или наоборот.
Бали, отвращение.
Или нет, наоборот.
Вы губите себя
не
и свое
потомство. Не надо тратить деньги на презервативы, надо просто почаще ездить на юг. Вот.
Нет, они же губят себя и потомство.
Да потомство, кому оно нужно, потомство, это потомство.
И потомство что? Меньше живет и так далее. Товарищи, сдавайте билеты. Сдавайте билеты. Я хочу, чтобы подешевели билеты просто. Ты понимаешь или нет? Моя цель, конечно, конечно. Я сейчас смотрел билеты на Мальдивы. 180 тысяч можно чокнуться.
Это на какое количество человек?
В эконом-классе.
На одного?
Мне надо мужиков сбить с этой темы, чтобы они сдали все билеты, и Аэрофлот понизит цены. Ты понимаешь или нет? А?
А вы езжаете в Иран на Каспийское море?
Да пошли не нафиг. Сейчас, подожди, какой Иран? Я нормальный человек, посмотри на меня. Да. Смотри, значит, 26 декабря Москва-Мали. Вылет в 22:30.
Удобное 26, время.
Да, 22:30. Угу. Прилет в 9:35. Ну, это потому что там. Значит, взрослый эконом 181 тысяча рублей. Поняла? Ни копеек.
Один человек.
Один, да, один. А детский 120 тысяч. Детский в экономе. Стыковочные рейсы. Стыковочные. Эмирейтс. Взрослый эконом 114 тысяч. Детский эконом 93 тысячи. Бизнес 364 тысячи. Понятно, о чем я говорю?
Угу.
То есть сдайте билеты, я вас очень прошу. Аман Эйр. Сдайте билеты. У вас тестикулы разгорячатся там. Кончайте туда ездить. Прекратите. Не надо. А? Я уговорил? Нет? Подожди. Значит, Turkish, на Turkish'е. Можно на Turkish'е лететь, но это дешево. Через Стамбул. Слышь, 146 тысяч взрослый. 146. Ну, окаянные. Ну, что это? Один!
А почему в Дубае
не полетите? Мы летим вчетвером. Мотоцикл. Считай, что я мотоцикл со скалы сбрасываю. Ну, я что, больной
человек? Да, Дубаев, посчитайте билет, сколько стоит. Там же всегда жарко, там погода гарантированная.
Пхукет. Туда 28 декабря лететь. Смотри, Пхукет. Взрослый 197 тысяч. Детский 127 тысяч. Нормально? Я говорю про билет.
Цена. Дорого. Нет, это дорого. Вы какие даты берете?
26, то есть я сказал. 28 декабря. Ну... Туда, 28 декабря.
А обратно через 2 недели.
А обратно 11. Значит, или 28 декабря. Взрослый тоже 197, детский 127. А, ну так и было. Понимаешь?
Да.
Ну куда? Ну это же мотоцикл сбросить со скалы. Понимаешь? А сидеть здесь без солнца, смотреть на этот ад, тоже не хочется. Что же делать? Надо убедить мужчин, что туда не надо ездить. И, соответственно, потихонечку... Правильно? Вы уже отказались от поездки на юг в связи с моей агитацией, товарищи? Нет? А?
Ну...
Скажи, что я хитрый.
Ну, да, хитрый. Да. Будем ждать. Черт, какой ты умный.
Поехали дальше. Слушай, это сейчас Анушка сказала. И знаешь что?
Да.
Я хотел... А?
Да.
Ты раздражена сама собой.
Ужасно. Я не люблю вот этот вот голос свой слышать в записи. Это кошмар.
Правда?
Да, ужас.
Тогда я тебя буду пытаться.
Ты гений.
Это я про меня. Хорошо. Слушай, я хотел тебе сказать про экономические всякие штучки. Значит, в Туркмении полиция расследует похороны и свадьбы. Потому что там нормированное потребление муки стало. Ну, чтоб ты знал, ты же не знаешь этого.
Да.
Потому что Туркмения, там газа до черта, нефть, газ, все, народу очень мало. Очень мало.
Я люблю Туркмению, да.
Да? Я тоже. Да. Ну, как сказать, ну, странной любовью, я бы сказал. Хорошо. То есть, ну, я там отдыхал несколько раз в Красноводске, в отличие от тебя. Я кормил верблюдов газетами.
Да.
Я ходил в кинотеатры, пропахшие анашой. Я знаю Туркмению, в отличие от тебя. Понимаешь? Ты знаешь, что верблюды едят газету?
Ну, теперь знаю.
Ее надо, конечно, размотать, как будто ты факел хочешь зажечь, так размотать. Ну, в один слой, что в один, два слоя вот так.
Свежую?
Почти все равно. Почти все равно. Но главное, размотать ее вот так, как бы трубой такой. и немножко подмять, чтобы она держала. И верблюду даешь, вот из эго, он съедает газету за милую душу и вторую просит. Серьезно, они очень любят газеты. Козы тоже любят газеты там. Если вот газету дать козе в Туркмении, она прямо тоже с огромным кайфом ест ее. Просто я кормил. Хорошо, в туркменском городе Мары, а также Ру-Ру-Ру, обрушивается полиция на всякие свадьбы-похороны, для того, чтобы понять, откуда люди взяли муку. Потому что мука нормирована, и ее продают, значит, сказать, не знаю, там, по карточкам или как там, но продукты, они стоят ночами за мукой. Вот такая фигня, по которой вы не знали. Согласитесь.
Да.
Вот, пожалуйста, теперь знаете. Живите теперь с этим знанием. Слушай, еще одна вещь, которую ты, тебе было легче, пока ты не знал. А теперь узнаешь, тебе станет тяжело. Генерал Министерства обороны заработал около 50 миллионов рублей, находясь под арестом.
А как?
Генерал-майор Оглоблин несколько лет назад вложил 150 миллионов рублей, полученных в результате откатов, в группу компании «Информтехника». И сейчас он сидит в тюрьме и получил около 50 миллионов рублей дивиденды.
Ну это да. Это как с цеповязом, который ест крабов. И говорит, ну сначала говорит, ну что такого, икру там не запрещено, а это вот фотошоп. А на самом деле такое впечатление, что деньги, на которые покупаются эта икра, они какие-то хорошие. Вот если вы негодяя, например, за что-то судите, да, там может такое быть, что вот он разбогател, совершая преступление, но еще у него есть деньги от хороших дел. Такое может быть? И он как бы ест икру, например, от хороших дел или от преступлений.
То есть он, например,
Откуда эти деньги все?
Ночами он убивал, а днем переводил старушек, а днем переводил старушек через светофор.
Что он
светофор
там делал?
И там, так сказать, там где-нибудь еще подрабатывал. И он берет икру именно на хорошие деньги. Да. Это правильно. Это умение мыслить дискретно, согласись. Глава ОНК Амурской области, ОНК, напомню, это общественная наблюдательная комиссия. Глава ОНК Амурской области назвала цеповяза меценатом и потомственным фермером, от действий которого не пострадал ни один человек. Напомню, что цеповяз это финансист, как бы человек на кассе у ЦПКа, который убил...
Осужденный за убийство 19 человек.
Алло, здравствуйте, слушаю вас. 12 или 19?
19.
19? Да.
Да.
В том числе 4 детей. Да, здравствуйте.
Который убил.
А почему вы? А, они меня дают, послушайте, как это прекрасно. Значит, я хотел вам сообщить, что цеповяз, известный предприниматель, сказала эта женщина. Такие люди, конечно, у нас добрые. Цеповяз Вячеслав Андреевич, известный предприниматель, легитимный депутат, меценат, потомственный фермер, написала госпожа Охотникова. Она подчеркнула, что его дело объединено с делами остальных членов банды Цапков, хотя сам он не обвинялся в убийстве. То есть он лично не обливал бензином детей и не зажигал. Лично. Там, ты знаешь, там девочку, девочку облили бензином, подожди, да. А он лично никак не обливал. Говорит, ну и что? Ну, он, конечно, он их товарищ, он, конечно, в одной банде, он, конечно, держал общак, он, конечно, руководил, так сказать, финансами банды, но он же лично не обливал девочек бензином. Это нормальный чувак, она говорит, нормальный, абсолютно потомственный фермер. Любой бы на вашем месте делал то, что он, правильно?
Да.
Святая женщина, святая. 7373-948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, хотел сказать, что слушаю передачу только ради голоса Аношка.
Спасибо.
Она переживает, у нее шикарный голос.
Спасибо, ну, но это никакого отношения. А почему ты переживаешь, Настенька? Ты переживаешь?
Это я сказала, когда вы вот эту запись пускаете с кнопки. Это вот реакция, видимо, на эту мою реплику.
Уважаемый слушатель, Аношка вообще лишена рефлексии по поводу перцепции ее скромной персоны аудитории. Анастасия Аношка уникальный человек. Она лишена рефлексии вообще. кроме достижений науки. Вот если бы вы проследили за Настей, чем она занимается, наверное, у нее трое детей, и она их постоянно нянчит. Но все остальное, все свободное время она читает научные новости, потом бомбит ими меня. Это действительно ее интересует. Вот что ее интересует. А значит, как ее воспринимают? Вот это все, мне кажется, ты чужда этого. Нет?
Да.
Ты чужда, она чужда.
И мне по-прежнему не нравится мой голос.
Если вы думаете, что она сидит и думает, как ее восприняли, что она про нее думает, то вы просто очень плохо знаете Настю. Тем не менее, спасибо за заботу. Ладно? В тюрьмах для силовиков кончаются места. На самом деле, я здесь вижу, я так сказал господин Максименко, в тюрьмах для силовиков создали еще две тюрьмы. Ты знаешь, что силовики сидят отдельно.
Да, это же называется даже каким-то цветом зона. Красная
нет,
зона,
красная
это
зона.
Не то?
Ты
это
немножко другое? Путаешь. А немножко путаешь. Существуют красные и черные зоны. На черный порядок следит по понятиям, главным образом, криминалитет. Причем такой криминалитет, славящийся...
справедливостью и добром.
Спасибо тебе большое. Да, именно криминалитет, который славится стремлением к справедливости и добру. Это на черных зонах. Там все понимают, как, что надо делать и все. То есть как бы добро царит там. А есть красные зоны. Красные зоны, где царит устав и стукачество. Ну, вот, сказать, насколько я понимаю, считается более приоритетным попасть в черную. Черная, как бы она поприличнее считается. А? Хотя коррумпированы, насколько я понимаю, все в результате. Но, а есть еще зоны для ментов, где сидят судьи, где сидят прокуроры, ну и так далее, понятно, да?
Да.
Я не знаю,
на самом деле. Места в них заканчиваются, надо новые.
Почему такие отдельные зоны, ты понимаешь? Потому что если бы бывшего полицейского посадить в обычную зону, то его там будут...
Они поменяются ролями, ну понятно.
Поменяются ролями, и ему сделается нехорошо. Да. Поэтому специальные есть зоны для своих, которые все понимают, понимаешь? Так вот, их становится, посаженных силовиков становится столько, что сейчас для них отдельно построили две зоны, и они переполнены уже тоже, потому что силовиков сажают нескончаемой чередой. Тебя это радует?
Да как вам сказать?
7373948. Вас это радует? Здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав. Да вы знаете, я, честно говоря, в этом сомневаюсь, что там уж так много силовиков сажают. Сергей, я вам хотел сказать про другое.
Нет, про другое не надо.
Нет, это же новость конкретная, совершенно проблема.
Другое, когда меня заинтересует другое, я прямо скажу. Просто давайте говорить про другое.
Этот феномен, он же говорит о том, что слишком много силовиков.
Алло, доброе утро. Здравствуйте, меня зовут Игорь. Да. Ну, вот мне кажется, что уже пора, наверное, какой-то город или страну, или область сделать.
Да.
Отделить туда уже добропорядочное население. Просто. Потому что, ну, сколько у нас воруют чиновники, сколько... И, по-моему, уже столько пересадили, сколько нет правительства. Уже, наверное, по второму или по третьему кругу пошли.
Да, даже скажите, имени. Но то, что силовиков начали сажать, это же такая Андроповщина. А вы жили при Андропове?
Да, да.
Это же Андроповщина. Это я помню, что ловили в банях. Ловили в банях, голых мужиков.
Ловили в банях, ловили в магазинах. У меня мама, папа собирали... бумажечки на каждую, то есть шахта там принесут какие-то дровишки, сарай построить. На каждую эту у нас был отдельный ящик, чтобы БХСС пришел когда, проверили, что мы купили дрова, и из дров сделали там сараюшку, куда посадили свиней там и пытаемся как-то выжить.
Да, да, да. Было... Но ведь Андроповщина не спасла Россию.
Нет.
Не спасла. Андроповщина не спасла. Вот мне кажется, то, что сейчас ФЭБосы сажают ментов, можно я так выражусь? Отчасти, может быть, до известной степени в стиле подворотни. Настенька, ты разрешаешь?
ФЭБОС. Это ФЭБОСы. ФСБ, что ли?
Да, ФЭБОСы, ФЭБОСы вяжут ментов. А это кажется и ФЭБОСам, и ментам, как мне представляется, наведением порядка. Ты занята чем-то?
Да.
Найдется
нет,
время?
Нет, что?
Посмотреть на меня. Ага, спасибо тебе огромное. То, что многим это кажется наведением порядка. Но я со всей уверенностью тебе говорю, что при Андропове это не привело к наведению порядка. Нет.
Ну, очевидно, что нет. Это же просто говорит о том, что их просто очень много, и все. Процент
да нет, нарушающих... давайте их сажать, давайте их сажать. Через одного давайте посадим. Через одного посадим. Какая разница? Вот я не вижу в этом решения проблемы.
А в чем будет решение проблемы?
Не знаю. Ну, я не знаю. Если бы я знал, я был бы умный. И я был бы, может, умный и богатый. А так я не умный и не богатый. Я просто дурак дураком. Но я только знаю, что повторение плохого опыта, например, понимаешь, в чем дело? Вот ты подходишь со второго этажа и говоришь, мне по лестнице не надо, я так прыгну. Ну, со второго этажа. Нет, со второго, внимание, не говорю о самоубийстве. Со второго. Да. Прыгаешь. Зубы выбила себе коленкой. Дура, дура, грязная, все, поднялась, идешь, хромаешь. Значит, я спрашиваю, скажите, пожалуйста, вам это помогло прыгать со второго этажа? Нет. Окей, а зачем вы это делаете второй раз? Можно спросить? Они говорят, не знаю, что-то мне кажется, что какая-то решительность в характере воспитывается. Какая-то преданность делу, решительность в характере. Отвечаю. Это просто морок. Повторять одно и то же, Андроповщину повторять. Но они сажают, ФБС сейчас сажают ментов. И чё? Лучше стало? Нет. А какой-то просвет наметился? Нет. А для чего вы это делаете? Не знаю. Просто ну, озлоба, как... понимаете? Это же уркание в чистом виде
снафовское. А если есть нарушение,
это что? Уркание, это снафовское уркание. Понимаешь, ты в чем дело? Это генерируются процессы, которые дают ощущение людям без памяти. Но у людей нет памяти. Они как дети. Люди без памяти думают, что это какое-то новое явление. А то, что если взять учебник истории и прочитать, что вы вчера то же самое делали, и такие же были идиоты, как сейчас. И ровно к такому же идиотскому решению вы пришли, и ровно так же по-идиотски все получилось. Если все это им рассказать, все равно они не поверят. Они не поверят, потому что они скажут, но мы по-новому все делаем. Эй, ваши отцы, товарищи, сейчас человеку 30 лет. Например, 30 лет, да? Он родился таким образом в 88 году. Правильно?
Да.
Соответственно, батя его в этот момент, например, было 28. Правильно? Когда бате было 23, был Андропов. Вот та же хрень, ребят, которому 30 лет сейчас. Вот та же хрень ваш батя видел, когда ему было 23 года. Не сработало никак, вообще никак. Просто все хохотали до коликов. Потому что по баням ловили мужиков, ну, это было, кстати, исполнительские эксцессы. По баням ловили голых мужиков с требованием показать паспорт и рассказать, где работаешь и почему в рабочее время в бане. Вот еще в рабочее время ты в бане. Вот где ты работаешь?
Очень хорошо.
Завод имени Ленинского комсомола. Скажи, а почему вы не на смене? А я вот на смене так вот я отпросился. А справку от руководителя принесите. Тогда, значит, мы вас простим. Понимаете? Вот это андроповщина. То, что вы сейчас всех ловите, ментов, вы их не пугаете. Масса ментовская продолжает убивать и насиловать. Та же самая. Ничего же не меняется. Вы говорите, мы ментов поймаем. Ну, поймали, что дальше? А они какие были, такие и есть, все остальные-то. Ну, всех переловите, и чё? Ну, всех пересажайте, и чё? Понимаешь? Ну, а я просто очень глупо все это. Мне кажется, я не знаю, может, я ошибаюсь. 7373-948, алло, здравствуйте.
Добрый день, Сергей.
Здравствуйте.
Очень рад вас слышать.
Ну, знаете, как я рад.
Ну, а что касается этой ситуации,
да?
Это показывает гниль всей нашей системы. Лови их, не лови. Но это люди.
Люди. А это такие, это такие же, как мы. Такие же, как мы.
Да, понимаете? Именно
мы.
Так.
Это же
они
мы.
Они из нас
да.
Берутся.
Всех сейчас вот срезать ножиком. И мы моментально воспроизведем то же самое. Моментально.
Абсолютно.
Мы с вами, абсолютно. Вот нас с вами, хороших, чистых ребят, поставить вас министром, а меня прокурором. Я вам скажу, за месяц я вас посажу.
Легко.
Ну правильно же. Но мы же воспроизводимся сами, воспроизводимся. Ну, убери этих. Мы воспроизведемся снова. Понимаешь, в чем дело? Ну, это так.
Но где-то умудряются это все прекратить.
В средние века великие ученые славились наблюдательностью и стремлением к классификации. Ну, ученые. И была, я читал один трактат, где было написано, если во влажном подвале бросить какие-то грязные тряпки в угол, то от тряпок заведутся мыши. Ну, мыши заводятся. Ну, сами родятся там. Но от тряпок, набросанных в углу в мокром подвале, родятся мыши.
Я подтверждаю.
Это средневековый научный трактат, серьезно. Значит, я считаю, что если любых хороших людей отправить сейчас во власть, то они сделаются коррупционерами. Почему? Потому что от тряпок заводятся мыши. Точно. Товарищи, может, я звучу антинаучно, но так оно и есть. Вас, чистых, хороших, сейчас поставь. Через месяц вас будет за что посадить. Ну, хорошо, через два. Договорились? Все, сдавайте билет. А, да, еще в движение.
Подъем. В движении.
Так, у нас блистательная, запредельная статистика CODD. А? Значит, у нас прибор, который стоит на столе у Лексутова, у всех. Понимаешь? В центр движения в Москве 27 км в час. Из центра 40 км в час в среднем. Сейчас в Москве на дорогах 651 377 машин. Это 95% от нормы. 95. То есть 5% решили не ездить. Понимаете? Испугались. Такси 113% от нормы. Каршеринг 141% от нормы сейчас на дорогах Москвы. Больше, чем обычно. А, что еще? Ну, у меня идет МКАД-Север, Щелковское шоссе, например. 5 из центра баллов, 7 в центр. Еще, сейчас я вам прочитаю какие-то улицы на выбор. Договорились? Большая Черкизовская, 4 из центра, 8 в центр. Преображенская площадь, 9 баллов в центр. АДОК на Преображенской площади. И все это мы видим. Общая загруженность по Москве 5-5, 5 баллов. Погнали дальше, ребята, мы пойдем и проживем ее.
Эту среду, 14 ноября.
Подъем.